Возрастное ограничение. 12+. Софья Радзиевская. Болотные Робинзоны. Повесть. Москва. Издательство ООО ИПТК «Логосвоз». 2011 год.
Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.
Глава первая. Дед Никита. Лес вокруг Малинки был очень старый и такой густой, что сколько его ни рубили, он по-прежнему окружал деревушку плотной стеной. Казалось, вот-вот сдвинется, нагнется и прикроет низенькие избушки мохнатыми лапами, словно их тут и не было. Малинка, деревня огородами спускалась к Малинке реке, узенькой и неглубокой, а за деревней, по ту сторону речки, начиналось заросшее лесом моховое болото, и тянулось оно неведомо куда. Густой мох слался по нему и колыхался, как качели под ногами, если кому пришло бы в голову ступить на него. Но таких смельчаков давно не находилось. Известно было, что пройти по болоту можно только по примеченным тропинкам, а сбиться с тропинки — верная смерть. Мох прорвется и сомкнется уже над головой человека, заглушая его смертный крик. Называлось это болото Андрюшкина топь. Кто был такой Андрюшка, когда и почему поселился он в таком страшном месте, этого не помнили даже самые древние старики Малинки. Известно было только, что где-то в середине топи есть остров, и на нем избушка, выстроенная этим самым Андрюшкой. Но дорогу к острову знал один Андрюшка, и эту тайну унес с собой. Зимними вечерами ребятишки, сбившись в кучу на чьей-нибудь теплой печке, любили поговорить о том, что и сейчас, наверное, Андрюшка бродит где-то незнаемыми тропами погиблой трясине, и беда живому человеку встретиться с ним на тесной дорожке. На этот счет у Федорова и Вашки были самые верные сведения. Он рассказывать умел по-особенному. Опустит голову и говорит тоненьким голосом, потихоньку, а в нужном месте как вытаращит глаза. Они, ну вот как у кошки, засветятся. Ребята не выдерживали, с криком сыпались с печки поближе к лампе над столом, подальше от темного угла. А на другой вечер снова мастились на чью-нибудь печку и опять за рассказы. Договаривались до того, что и в сени выйти становилось страшно. За дверью мерещилась чья-то тень, и слышался тонкий вой. «Так воет душа мертвого человека, если его тело не закопают», — объяснял Ивашка. Топь даже зимой местами не замерзала. Деревья на ней стояли полумертвые, окутанные длинными космами серого мха. А в глубине ее слышались странные звуки, точно вздохи и хлюпанье, да иногда жалобно кричал кто-то. Говорили в Малинке, что один человек знает про Андрюшкину топь больше других, что еще мальчиком не раз добирался он до Андрюшкина острова с приезжим охотником за дорогими перьями белой цапли, которой на острове водилось множество. Но однажды пошли они вдвоем, а вернулся Никитка один, без охотника. Целое лето бродил он как потерянный. И с тех пор в жизни про Андрюшкину топь не сказал ни словечка. Теперь старше деда Никиты не было старика в Малинке. Но и сейчас все знали, если кто заговорит про Андрюшкину топь, дед потемнеет весь, встанет и уйдет. Борода у деда Никиты была от старости уже и не белая, а желтоватая, как слоновая кость, и такая длинная, что он ее закидывал на плечо, чтобы не мешало работать. Дед ею гордился и по субботам мыл в бане щелоком. Сколько было ему лет, про то никто в Малинке точно не знал. Ходили слухи, что он француза помнит. Но когда его самого про это спрашивали, он отвечал только «Хм, так». А на лице у него было написано «Знаю, а сказать не хочу». Когда же новый учитель из соседней деревни, Иван Петрович, вдруг взял да и сосчитал, что никак этого быть не могло, потому что французы воевали с Россией уже 100 с лишком лет назад. Дед Никита ничего не сказал, но, видно, крепко на учителя обиделся, даже здороваться с ним перестал. Встретится, а сам в сторону смотрит, будто не видит. Ходил дед еще твердо, даже не горбился. Лицо только было все в глубоких морщинах, точно вырезано из темного дерева, но глаза ясные, голубые, под густыми бровями-кустиками. Правда, не любил дед признаваться, что видят они хуже, чем с молоду. Положит начатый лапоть около себя на заваленке и хлопает руками не с той стороны, пока не нащупает пропажи. Сам громко удивляется. «И как это я в ту сторону не поглядел?» Жил дед вдвоем с единственной своей дочкой Лукерьей, и та уже была старухой, но еще одна управляла всем хозяйством и работала в колхозе. Внук его, Степан, женился и жил отдельно, с женой и сыном Андрейкой. Больше у деда в деревне родных не было. Глава вторая. Гость из города. Солнце еще не начало как следует припекать, а дед Никита уже устроился на заваленке. На солнечной стороне теплые стены приятно согревали спину. Около себя он разложил по порядку связки лык, начатый лапоть, кочедык и забрал в горсть бороду, собираясь ее перекинуть на левое плечо, но приостановился и, наклонив голову на бок, прислушался. На дороге перед самой хатой из-за угла выбежала стая мальчуганов, босых, в холстинных штанишках и цветных рубашонках. Впереди шел мальчик в белой майке и синих трусах. Он ступал осторожно, точно по острым камням. Видно было, что не привык бегать босиком. Его незагорелая кожа казалась еще белее от темных вьющихся волос. Другие же мальчики, наоборот, загорели до черноты, а волосы их, выбеленные солнцем, походили на светлый лен. «Иди! Иди!» — наперебой кричали они, подталкивая мальчика в майке. «Ты только спроси! Сам спроси! Он это страсть как любит!» Новенький не успел оглянуться, как мальчишки подтащили его к самой заваленке и отбежали, оставив его одного. Дед Никита поднял голову, положил лапоть на заваленку и приставил руку козырьком к глазам. «Ты чей же такой озорник будешь?» — спросил он довольно немилостиво. «Антона! Дедушка!» — закричали мальчишки. «Антона Нежильцова, в Минске который жил, приехал к бабушке Ульяне. Его дядя Семен со станции на подводе привез. Мамку у него на войну взяли». Мальчишки кричали все наперебой. «А мамка у него — командир!» — пропищал самый маленький в синей рубашке с оторванным, сползшим с плеча рукавом, усиленно пробиваясь вперед. «Как это можно? Баба она или нет?» Мальчик в майке оглянулся. «Как это баба?» — спросил он с недоумением. «Моя мама врач, ее мобилизовали, она теперь старший лейтенант и на фронт уехала. А бабушка Ульяна, мамина мама, вот я к ней приехал, пока война кончится. А папа...» Мальчик опустил голову и договорил тише. «Папа умер. Давно». «Так-так», — медленно произнес дед Никита. «А ну, подойди ближе, я на тебя погляжу». Ребята приблизились и нажали на новенького так, что он поневоле оказался перед самой заваленкой. Вертлявый и курносый Мотя даже рот открыл и глубоко вздохнул от волнения. Маленький Андрейка поддернул сползающий оторванный рукав и, подпрыгнув на одной ножке, тоненько крикнул. «Ой, мамка, командир!» Но самый высокий мальчик с упрямым лицом сердито схватил его за шиворот и сильно дернул назад. «Мамка на фронте!» насмешливо передразнил он, а сам гусака испугался. И, засунув два пальца в рот, громко свистнул прямо в лицо новенькому. Мальчики громко расхохотались, а новенький стоял растерянный, не зная, что ответить. От обиды у него даже слезы выступили на глазах, и это смутило его еще больше. «Я ведь не заметил этого гусака», — дрогнувшим голосом проговорил он. «И вдруг...» «Вдруг...» — передразнил его высокий мальчик, и так похоже, что все опять засмеялись. «У деда-то будешь спрашивать, чего говорили? Или опять заробеешь?» Новенький посмотрел на блестевшую наклоненную лысину деда Никиты и оглянулся. Ребята не сводили с него глаз. Андрейка пискнул и опять подпрыгнул на одной ножке, но высокий, не глядя, дал ему подзатыльник. Его серые упрямые глаза смотрели на новенького в упор. «Гусак!» — насмешливо протянул он. Новенький вспыхнул и сделал шаг вперед. «Дедушка!» — проговорил он. — «А как пройти на Андрюшкин...» Но договорить он не успел. Дед Никита вскочил и, бросив лапоть, крепко схватил его за плечико майки. — «А, так ты над дедом потешаться захотел! Над дедом потешаться!» — закричал он и дернул майку с такой силой, что плечико треснуло и порвалось. От неожиданности мальчик присел, майка осталась в дедовых руках. Мальчишки, как горох, с визгом посыпались через плетень на противоположной стороне улицы, а дед Никита поднял майку на уровень глаз и, покачав головой, бросил ее на заваленку, сел и снова взялся за кочедык. Мальчик постоял немного и решительно шагнул вперед. «Отдай мою майку, дедушка», — сказал он дрожащим от обиды голосом. «Вот тот большой мальчик Федоска сказал, что ты любишь, когда тебя про это спрашивают, и рассказываешь все интересное. А что ты дерешься, я не знал». Дед тряхнул головой и поправил сползающую с плеча бороду. «Дождутся у меня, поганцы!» — промолвил он сердито. — Ну, не скачи, как козел. Сказываю, не буду драться. А с вами, озорники, я уже разберусь. И дед погрозил кочедыком в сторону плетня, за которым слышались смех и возня. — Чего тебя гусаком-то дразнили? — добавил он уже мягче, снова принимаясь за работу. — Рубашку свою подбери. Или у матери ситца на рукава не хватило. Дедово замечание за плетнем отметили новым смехом и возней. Мальчик опять покраснел. — Меня зовут Саша, — отвечал он. — И в Минске все так ходят. А гусака я не заметил. Этот гусак сбоку стоял. Ну и подпрыгнул, как он зашипел. А они смеются, что я трус, и что босиком мне больно, и про маму, и что я городской. Я теперь сам с ними дружить не хочу. Я сюда один поездом приехал, и один уеду. Сейчас. И... вот. Саша говорил, царапая ногтем плетенку за валенки. Постепенно разгорячась, он отошел от нее и, стоя перед дедом, при каждой фразе взмахивал кулаком. Договорив, он отвернулся и начал перебирать руками резинку трусов. Затем медленно, высоко подняв голову, пошел назад по дороге. «Не буду больше с ними играть», — повторял он упрямо. «Домой уеду. Там Рябой Колька и Петушок. И война скоро кончится. И меня мама опять...» Но тут кто-то потянул его за руку. Мальчик быстро оглянулся. Перед ним, смущенно улыбаясь, стоял голубоглазый Ивашка, а за ним кучкой все мальчики. Только высокий Федоска держался поодаль, отвернувшись, как будто не со всеми шел, а оказался тут случайно. «Идем с нами раков ловить», — проговорил Ивашка застенчиво и чуть заикаясь. «Их там страсть сколько, под камнями». Предложение было заманчивое, и все ребята, видимо, очень хотели помириться. Ивашка, держа Сашу за руку, смотрел на него уже весело. Любопытный Мотя забежал спереди, а маленький Андрейка высунулся из-за его спины и потрогал Сашину майку. Саше и самому очень хотелось согласиться. Он еще никогда не видел раков в реке. Но тут Федоска посмотрел на него так насмешливо, что он покраснел и выдернул руку. «А вот вы сами спросите у деда Никиты, как пройти на Андрюшкин остров. Тогда я с вами буду дружить», — проговорил он вызывающе и повернулся, чтобы идти. Но Федоска вдруг шагнул и загородил ему дорогу. «Чего там раки? Мы завтра в старый лес пойдем», — выпалил он. «Ивашка там филина подсмотрел в дупле. Кто его первый из дупла выгонит, тот молодец. Пойдешь?» Мальчики молча смотрели то на Сашу, то на Федоску. И, может, потому что серые глаза Федоски по-прежнему светились насмешкой, Саша решительно кивнул головой. «Пойду», — сказал он. «Когда?» «Я тебе утром в окошко постукаю», — поспешно объяснил Мотя. И вся его круглая мордочка засияла от удовольствия. «Тихонечко постукаю, чтобы бабушка Ульяна не услыхала». «Ты не сердись, Сашка, право». «Постучи», — сказал Саша. Быстро повернувшись, он вбежал на крыльцо маленькой покосившейся избушки и, не оглядываясь, закрыл за собой дверь. Глава третья. Они. Дуб посередине полянки был толстый и высокий, и окружавшие его деревья казались перед ним чуть ли не молодняком. Его раскидистые корявые ветви закрывали большую часть полянки, и даже в сильный дождь под ними было сухо. Сейчас утро было раннее, кудрявая вершина дуба уже освещена, но под деревом еще сумрачно, и трава тяжелая от росы. «Сюда! Я ж говорил, сюда! Вон оттуда видно! Да черное какое! А чего ж ты сам-то не лез? Да, сам полезь-ка! Без веревки на него не заберешься!» Кусты орешника раздвинулись, и на полянку выбежал Андрейка. Штанишки, вымокшие от росы, потемнели и прилипли к ногам. Роса капала с волос и даже с кончиков сдернутого носа, но он этого не замечал. «Как выскочит! Крылья, во!» И он расставил руки сколько мог. «А глазищи! Во! Как колеса! А на башке рога! Во! Бородища, во! Как у козла! Да страшнющий какой! Да как загудит! У-ху-ху!» Андрейка перескакивал с одной ноги на другую, приседал и взмахивал руками, весь горя от возбуждения. Мальчики окружили его и смотрели то ему в рот, то вверх на дерево. Здесь, на месте, рассказ, слышанный ими уже не раз, казался новым и особенно значительным. Над первым толстым суком старого дуба чернело большое дупло. Похоже было, что после Андрюшкиного рассказа никому не хотелось заглянуть в это дупло первому, но ни один не хотел в этом признаться. «Да его еще, может, там и нет вовсе», — равнодушно проговорил Федоска, махнул рукой и отвернулся. «Я бы, мол, полез. Да не стоит трудиться». «А забожусь, что есть! А забожусь!» — заволновался Андрейка. «Он ночью с лешим по болоту хороводится. Зайчей ловит. А сейчас залез в дупло и спит. Забожусь, что тут!» Саша посмотрел вверх, потом на мальчиков. Он вдруг заметил, что у Федоски одна прядь волос, спускающаяся на лоб, светлее других, и глаза невольно на ней задержались. Но Федоска поймал его взгляд и насторожился. «Ты чего это на меня смотришь? Думаешь, я боюсь?» — вызывающе спросил он и для чего-то туже подтянул поясок. «Я их чертей, может, столько перевидал, как курей! А тебе вот и лезть!» — неожиданно закончил он и оглянулся на остальных мальчиков. «Тебе! Тебе лезть!» — обрадованно закричали все. Для каждого нашелся удобный выход — не лезть самому и не заслуживать упрека в трусости. Саша невольно сделал шаг назад. «Боишься?» — тоненьким голосом спросил Мотя и смешливо потянул носом. «Не бойся, не съест, не гусак!» — закончил он под общий смех. Саша покраснел и оглянулся. Все глаза, как вчера, были устремлены на него. Все ждали. Он вздохнул и стиснул зубы так, что стало больно. «Бросай веревку, Федоска!» — сказал он твердо и сам тоже подтянул пояс курточки. В руках у Федоски мигом оказалась принесенная из дома веревка. Из кармана он вытащил продолговатый камень и крепко привязал его к веревке. «Берегись!» — крикнул Федоска и размахнулся. Камень перелетел через нижний сук и упал. Веревка повисла на нем, касаясь земли. «Влезешь?» — спросил Федоска, уравнивая концы. «Аль подмагнуть?» Саша молча взялся за веревку и, напряженно перехватывая ее скрещенными ногами, стал подниматься наверх. На поляне стало тихо. Ребята, подняв головы, следили за каждым его движением. Вот он добрался до сука, схватился за него, подтянулся и, слегка задыхаясь, сел верхом. Затем, упираясь руками и осторожно передвигаясь по суку, приблизился к стволу. Теперь дупло чернело над самой его головой. Саша размахнулся и запустил в него камень. В ответ послышалось страшное шипение. В дупле что-то завозилось, и вдруг перед самым носом мальчика мелькнула огромная кошачья голова с желтыми глазами и круто загнутым разинутым клювом. Саша вскрикнул и отшатнулся, закрывая лицо руками. Он едва устоял на суку, крепче обхватил его ногами. В лицо дунуло ветром, мягкое упругое крыло ударило по руке, и огромный филин бесшумно пронесся над поляной и скрылся за деревьями. Саша не сразу решился опустить руки. Казалось, вот-вот в лицо опять глянет страшная кошачья голова. Голоса снизу привели его в себя. «Самолет! Чистый самолет!» — кричал, прыгая на одном месте Ивашка. А Андрейка бегал по поляне и всех хватал за руки. «Скорей! Ой, да скорей же!» — торопил он. «Бежим глядеть, куда он подевался!» Мальчики с криком и смехом бросились с полянки. «Гляди, гляди!» — слышался из-за кустов тоненький голос Ивашки. «Он днем слепой, даром, что глаза по ложке! Мы его в раз! Мы его в раз!» Саша потянул было веревку из дупла, но вдруг остановился. «Вот это дело! Он влезет в дупло и все разглядит. Наверное, оно большое-пребольшое, может быть, как целая комната. А мальчишки пускай его поищут!» Саша осторожно встал на ноги и, придерживаясь за край, заглянул в дупло. Темно и тихо, и, наверное, пусто. Уж с таким соседом никто не уживется. Можно смело прыгать. Раз! От прыжка в дупле поднялась такая пыль, что Саша чуть не задохнулся. «Апчхи! Апчхи!» Он чихал, кашлял, протирал глаза, пока поднятая им пыль немного улеглась и стало полегче дышать. Затем, приподнявшись на цыпочки, он выглянул наружу. «Что это? Мальчишки бегут назад, кричат еще громче и смотрят вверх. Уж не летит ли филин назад, на старую квартиру?» Саша вздрогнул, хотел было выпрыгнуть из дупла, но тут же замер на месте. Громадный зонт мелькнул перед его глазами и, колыхаясь, опустился на поляну. Еще и еще, три, четыре, пять, и все как сговорились в одно место. Люди в защитных комбинезонах быстро отцепляли от пояса веревки и оглядывались. Тихо говорили. Андрейка засунул пальцы в рот и остановился, как завороженный, под кустом орешника на краю поляны. Федоска стоял за ним, боком, и смотрел угрюмо из-под лобья. Светлая прядь волос совсем закрыла ему один глаз. Остальные мальчуганы от неожиданности присели на корточки и выглядывали из-под куста, как испуганные зайцы. «Парашютисты!» И Саша заметался, стремясь скорее выбраться из дупла и спуститься на землю.
«Ну, Фогель, спроси у мальчишек, что это за место? Здесь вообще не должно быть никаких селений!»
Проговорил вдруг по-немецки один из парашютистов, высокий, рыжий, и подтолкнул собранный в комок парашют под ветку орешника.
«Немцы!» — прошептал Саша и невольно присел в дупле. «Хорошо еще, что я их понимаю».
Второй парашютист, низенький и коренастый, отцепил последние крючки и, освободившись, повернулся к мальчикам.
«Шоколад хочет?»
— спросил он по-русски, но как-то странно выговаривая слова.
«Иди сюда! Хорош мальчик! Я даю тебе шоколад! Ты говоришь мне, какой ты есть деревня, хорош?»
Говоря это, низенький засунул руку в карман и вытащил большую плитку шоколада в золотой обертке. Мальчики не шевельнулись, но маленький курносый Мотя вздохнул и проглотил слюнки. Немец заметил это и повернулся к нему.
«Хорош мальчик!» — сказал он ласково. «Я даю тебе шоколад, ты говоришь мне, какой ты есть деревня. Ну?»
«Из Малинки мы», — смущенно ответил Мотя.
Плитка оказалась у него перед глазами, ближе. У самой его замазанной рожицы, из разорванной немцем обертки, заманчиво выглянул душистый коричневый уголок. Мотя не выдержал, рот его приоткрылся, и, проворно сунув отломанный немцем кусочек шоколада в рот, он так усиленно заработал челюстями, что другие немцы захохотали и тоже опустили руки в карманы.
«Иди все сюда! Хорош мальчик!»
— снова заговорил низенький немец и помахал толстой рукой с короткими пальцами. Саша она показалась до того похожей на лапу филина, что он вздрогнул.
«Я всем даю шоколад. Я считаю, сколько мальчик? Раз, два, три, четыре».
У каждого мальчика в руках оказалось по плитке шоколада. Они уже все выползли из засады и храбрее разглядывали странных гостей.
«Вы наши?» — вдруг угрюмо спросил Федоска.
Он один не отошел от куста, даже подался назад. И шоколада, что протягивал ему немец, не взял.
«Ваши, ваши!» — поспешно ответил немец и оглянулся на Высокого.
«Этот соображает больше, чем следует», — вполголоса проговорил Высокий. И у Саши опять сильно забилось сердце.
«Мы добрый коммунист!» — продолжал низенький немец. «Мальчик, скажи, есть ваша деревня близко?»
«Там наша деревня, за речкой», —
прогнусавил Мотя, потому что рот его был забит шоколадом.
«И еще один есть, Сашка. Вы ему тоже дайте, ладно?»
«Да, да»,
— торопливо сказал немец.
«Скоро, очень скоро, зови твой Сашка. Где есть Сашка?»
«Не знаю», — ответил Мотя и повернулся на босой пятке, оглядывая поляну. «Домой убежал, что ли?» «А вы откуда будете?» — опять прервал разговор Федоска.
«От неба», — сказал немец и засмеялся. «Ты, мальчик, будешь нам показывать дорогу в твою деревню. Хорош?»
«Ладно», — с готовностью согласился Мотя и, вытерев рукавом замазанный шоколадом рот, с наслаждением облизал пальцы.
«Идти надо вон туда, до речки, а там за речкой. Ой!»
Сверху Саша увидел, как Федоска проворно протянул руку и ущипнул Мотю, а другой рукой дернул Андрейку за рукав. Немцы передвинулись так, что окружили ребят со всех сторон. Высокий опять заговорил, на этот раз так тихо, что Саша не мог расслышать. Затем он вынул из кармана что-то блестящее и, высоко подняв руку, бросил его в траву. Три светлых головенки одновременно нагнулись вниз, а в следующую минуту...
«Огонь!»
— крикнул Высокий, и несколько выстрелов слились в один, а светлые головенки, только что нагнувшиеся к земле, так и припали к ней. Не нагнулся один Федоска. В момент, когда прозвучали выстрелы, он упал на четвереньки и откатился в сторону так, что только босые ноги мелькнули в воздухе. Кусты орешника качнулись и закрыли его синюю рубашку. В следующую секунду ветки, срезанные пулями, посыпались на землю. С криком и ругательствами немцы кинулись по тропинке вслед за Федоской. Зажимая рот руками, чтобы не крикнуть, Саша прижался лбом к бархатной стенке дупла.
«Андрейка! Мотя! Ивашка!» — повторял он шепотом и опять. «Андрейка! Мотя! Ивашка!» Внизу на поляне опять послышалась немецкая речь.
Саша осторожно выглянул.
Полянка была полна людьми в защитных комбинезонах с необычными коротенькими ружьями на груди. Они все громко говорили, перебивая друг друга, и показывали руками в сторону, куда убежал Федоска. «Сведения были ошибочными», — уловил Саша немецкую фразу. «Нам говорили, что здесь нет никаких деревень, а теперь этот маленький негодяй всех всполошит. Действовать быстрее, чтобы никто не ушел», — отчетливо проговорил другой, махнув рукой в сторону деревни. Саша посмотрел на него. Длинный тонкий шрам, начинаясь от угла рта, пересекал щеку немца, стягивая ее. И от этого казалось, что на его лице застыла странная и страшная улыбка одной стороной рта. Потому как этого человека слушали, Саша понял, что он старший. Рассматривая немца, он опустил глаза ниже и сразу забыл о нем. Три маленьких комочка лежали на траве. Один из парашютистов споткнулся и с ругательствами ударил ногой. Белый рукав рубашки мелькнул в воздухе. Ивашка. Теперь он лежал вверх лицом, спокойный и серьезный, откинув в сторону худенькую руку. На виске виднелась тонкая красная струйка. Саша забыл, что его могли увидеть. Почти высунувшись из дупла, он смотрел, как немцы, по команде, держа коротенькие ружья, исчезали за кустами орешника. Точно никого тут и не было, если бы только не те трое, что остались лежать на полянке среди высокой травы. Прошло много времени, пока Саша решился выбраться из дупла. Он перекинул через сук веревку и медленно спустился вниз, постоял около дерева и, вдруг вскрикнув, кинулся в лес по тропинке, по которой еще недавно бежали немцы. Он только сейчас догадался, они собирались убить там, в Малинке, всех, чтобы никто не смог рассказать о них русским солдатам. И мальчиков они убили потому же. Федоска, но его тоже, может быть, убили. И столько времени он потерял, сидя в дупле. Он виноват, он не предупредил вовремя. Саша остановился и круто повернул в сторону. Он понял, надо не бежать за немцами, а обойти их стороной, опередить. Ах, если бы Мотя не показал им, в какой стороне находится Малинка. В висках у Саши стучало, дышать было трудно, словно воздух стал тяжелым и густым. Но Саша бежал упорно, не давая себе передышки. Он падал и опять бежал. Наконец, старый дубовый лес кончился, еще немного, и тропинка выбежала на открытое место, на берег реки Малинки. Черные столбы дыма над домами — это было первое, что увидел Саша, выбегая из леса. Послышался глухой взрыв, еще взрыв и частые-частые выстрелы. Глава четвертая. Где искать спасение? Тот, кто видел Малинку вчера, не узнал бы ее сегодня. Дома исчезли. На их месте вдоль улицы, будто странные памятники, стояли закопченные печи. В печах кое-где еще уцелели оплавленные жаром горшки. Ни людей, ни животных не было видно. Обгорелые ветлы и березы неподвижно протягивали почерневшие сучья. Единственный, кто уцелел и уже освоился с видом пожарища, были куры. Они также деловито рылись в грудах пепла, как раньше в навозных кучах родного двора. А один петух, наткнувшись на полуобгорелое рассыпанное зерно, так звонко закричал, приглашая кур, что мальчик, который выглянул из-за уцелевшего плетня бывшей избы деда Никиты, вздрогнул и присел на корточки. «Погоди!» — прошептал он, озираясь. «Уже перешибу тебе ноги, забудешь галдеть-то!» Мальчик был широкоплечий, загорелый и босой. Волосы его в беспорядке торчали в разные стороны, а одна прядь, более светлая, спускалась на самые глаза. Он, видимо, давно уже сидел тут, от нетерпения вырвал и примял вокруг себя всю траву. Но выйти из своего укрытия не решался. Слишком страшен был вид молчащей, растерзанной деревни. Его беспокоил еще шорох с другой стороны плетня, будто там кто-то тихонько полз на животе или пробирался на четвереньках. Но в плетне, сделанном дедом Никитой, точно в хорошей корзинке, не было ни малейшей щелочки, чтобы можно было заглянуть. А подтянуться и посмотреть через плетень мальчик не решался. За плетнем опять что-то зашелестело. Послышалось чье-то сдержанное дыхание, тихий вздох. Робко протянув руку, мальчик поцарапал ногтем плетень. Тотчас же последовало ответное царапание. Тогда мальчик тихо постучал. Раз, два, три. Ответный стук такой же. Раз, два, три. Нет, это не собака и не зверь какой-нибудь. Так стучать может только человек. Мальчик не выдержал, Осторожно он начал подниматься, чуть-чуть, только чтобы глаза оказались вровень с плетнем. Все выше, вот уже. И тут же, тихо охнув, он присел на землю. Тот за плетнем тоже поднялся, и они оказались нос к носу, глаза к глазам. Тот от неожиданности даже присел, так быстро, что мальчик рассмотреть его не успел. Тихо и за плетнем не шевеляться. Передохнув, мальчик огляделся и снова начал подниматься. «Загляну первый», — подумал он, и опять оказался нос к носу с тем из-за плетня. Но на этот раз оба они не охнули и не присели. «Сашка! Федоска!» Они сказали это шепотом и, протянув руки, ухватились друг за друга и стояли так, крепко сжав руки. Точно каждый боялся, что другой исчезнет.
«Ты! Ты!»
— опять сказали они тихонько и замолчали. «Давай сюда», — предложил наконец Федоска и оглянулся. «Только живо, пока никто не видал». «Задал ты мне страху».
«А ты мне».
Общая беда сблизила мальчиков. Теперь они сидели рядом, тесно прижавшись друг к другу. Крапива больно жгла шею и ухо Саши, но он не отодвигался. Ее куст защищал его в этом страшном месте, где каждое открытое пространство грозило опасностью. Спинами мальчики прижимались к плетню. «Рассказывай! Рассказывай!» — одновременно заговорили мальчики, но тут же смолкли. В смородине, совсем рядом с ними, что-то зашевелилось, и раздался чуть слышный стон.
«Помогите!» —
расслышали они. Кусты затрещали, кто-то медленно пробирался сквозь них, ближе, ближе. Мальчики замерли, ветки раздвинулись, и показалась голова человека. Глубокая царапина тянулась по голому черепу, длинная, промокшая от крови борода волочилась по земле.
«Дедушка Никита!»
— с трудом произнес Федоска.
«Дед!»
— и растерянно замолчал.
«Пить! Детки, пить!»
— невнятно проговорил старик. Саша еле успел подхватить его. Дед Никита, стоя на четвереньках, пошатнулся и чуть не ткнулся головой в крапиву.
«Воды!»
— повторил он, но проворный Федоска уже успел сбегать к речке и возвращался, поддерживая обеими руками свернутый лист лопуха с водой. Дед Никита погрузил в него лицо, и Саша вздрогнул. Вода, вытекавшая из лопуха, окрасилась в красный цвет.
«Спасибо!»
уже тверже сказал дед Никита и, приподнявшись, оглянулся, подвинулся к плетню, где кусты были гуще.
«Спасибо, что старому помогли.
Бежать надо куда подальше. Может, те проклятые вернутся сюда и нас позабивают». Старик помолчал, с трудом перевел дыхание.
«В грудь били»,
— проговорил он и со стоном кашлянул.
«Всех, всех положили».
Он опустил голову, добавил тише.
«Баб, ребятишек,
всех!»
«А бабушка Ульяна?»
— взволнованно спросил Саша и вскочил на ноги.
«Дедушка, а бабушка Ульяна?»
«Сядь!» — сердито сказал дед, кашлянул и простонал.
«Сядь!
Может, еще увидит кто!»
«Всех, говорю тебе!
В школу тащили!» Федоска молчал. Он все еще держал в руке лопух, из которого поил деда водой, и, старательно отрывая от него кусочки, раскладывал их рядышком на земле.
«Дед», — спросил он негромко, — «а может, есть еще такие, что убежали, а?»
Дед Никита не ответил. По листку крапивы полз мохнатый червяк, весь в желтых и черных полосках. Вот он свесился с листа и загнулся, собираясь перебраться на соседний лист. Он был такой забавный и спокойный, что Саше вдруг показалось, будто ничего страшного и не было. Вот он сидит и смотрит на червяка, а поднимет глаза и увидит дедову хату и деда на заваленке с недоконченным лаптем в руках. Но тут Федоска крепко ткнул его в бок. Саша вздрогнул и поднял глаза. Хаты не было, не было и заваленки. Дед Никита сидел на земле, тяжело опираясь спиной о плетень и, свесив голову на грудь, дремал.
«Пойдем», — тихо проговорил Федоска. «Поглядим, может, и вправду кто еще живой остался».
«Дед, мы скоро придем». Дед Никита не шевельнулся. Мальчики тихо поползли вдоль плетня. Федоска уже приподнялся, собираясь перелезть через него, но вдруг остановился и проговорил дрожащим голосом.
«Ой, бабка Фиона лежит. Глянь, Сашка».
Саша закрыл лицо руками.
«Не буду», — сказал он, — «не буду смотреть. Ползем дальше, Федоска. Может, еще живых найдем».
Но Федоска не двинулся. Добрая она была, невнятно и точно сердито проговорил он. Яблоки у нее всегда таскали. Слова не скажет. Последних слов Саша не разобрал, потому что Федоска вдруг схватил зубами рукав рубашки и замотал головой, словно хотел оторвать его. Но Саше и без слов было понятно. Он поднялся и потянул Федоску за другую руку. «Пойдем, Федоска», — повторил настойчиво. «Может быть, живых найдем». Федоска постоял еще, выпустил рукав и почти побежал вдоль забора. «К бабке Ульяне пойдем», — сказал он. «Тут их мало лежит. Всех в школу согнали. И гранаты туда кидали. Я видел». «Я тоже», — тихо ответил Саша. Малинка была невелика, всего дворов 20. Но теперь выгоревшее открытое место казалось мальчикам очень большим. Они шли по единственной улице вдоль страшного ряда почерневших и обугленных печей. Около каждой печки Федоска оборачивался и, не останавливаясь, говорил Саше. «Дядя Ивана это была хата, Малашонка, а это Кострюкова, а это Арийки, мельничихи. Гляди, горшок на загнетке стоит». Его сдержанный шепот, казалось, раздавался по всей деревне. Около одной большой печки, весь скрюченный, полурастопленный сильным жаром, лежал большой медный самовар. «Гляди!» — начал опять Федоска, но вдруг схватил Сашу за руку и присел за кучу лежавших возле дороги кирпичей. «Слышишь?» — шепнул он. «Не как домовой это!» В тишине чуть звякнул закрывавший печку железный лист. В печке послышался вздох. Лист опять шевельнулся. Дрожь Федоски передалась и Саше. Он тоже присел за кирпичами, оглянулся назад, но тут же опомнился. «Домовых не бывает», — сказал он как мог твердо. «Это живое». Но Федоска упрямо замотал головой. «Бывает. Домовой и кикимора, и леший. Все бывают. Ему теперь жить негде, так он в печку убрался. Вот». В печке опять что-то завозилось. Саша вздохнул, поежился. «Живое», — уже тверже повторил он. «Я открою». И решительно шагнув вперед, взялся за заслонку. Но тут Федоска с такой силой дернул его за рукав, что заслонка вылетела и покатилась по земле. В темной глубине печки зашевелились две маленькие фигурки. Глаза на черных рожицах блестели, как огоньки. «Домовой в печке не живет», — послышался детский низкий голос. «Домовой под печкой. Тут мы с Маринкой живем. Мамку ждем». «Гришака?» — удивился Федоска. «Ты что тут делаешь?» «Мамку ждем», — упрямо повторил детский голос. «Куда ей деваться? От печки-то!» Федоска тихонько толкнул Сашу. «Не придет она к печке», — шепнул он. «Ты им не говори только». Голос Федоски стал мягче. Он нагнулся к малышам и договорил почти ласково. «Сидите уж. Мы опять придем». «Есть хочу», — протянул другой тоненький голосок. «Я тебе что сказал? Жди. Придет мамка». Гришака проговорил это грубым голосом, точно взрослый. Затем протянул руку к отверстию печки. «Закрой!» — сказал он и неожиданно всхлипнул. «Закрой! Не то еще опять придут, те-то! А мамка нас и так найдет!» Саша открыл было рот, хотел что-то сказать и не мог. Он молча просунул руку в печку и погладил черную головенку, отчего и его рука стала черной. Потом придвинул заслонку и кивнул Федоске. «Идем!» Мальчики не заметили, как вышли на середину того, что прежде было улицей. Вдруг Саша остановился. «Сидит вон кто-то», — сказал он шепотом. «Смотри!» У дороги на чем-то обугленном сидела женщина. Она согнулась и, опираясь подбородком на сложенные руки, неподвижно смотрела вперед. «Бабушка Ульяна!» — крикнул Саша и бросился вперед. «Бабушка Ульяна!» — повторил он, задыхаясь. Старуха обернулась. «Дитятка!» проговорила она тихо и, не вставая, протянула руки. «Бабушка Ульяна!» Саша, упав на колени, спрятал лицо в складках широкой юбки, а старуха нагнулась и, обхватив руками его голову, едва слышно добавила. «Живой ты, дитятка мое, живой! А я уж не ждала!» Наплакавшись, Саша некоторое время не шевелился. Ему было страшно поднять голову и опять увидеть разоренную деревню. Маленькая старушка, которую он впервые увидел сутки назад, теперь была для него единственным родным существом. Федоска тронул его за плечо. Саша обернулся. «Будет реветь-то!» — проговорил Федоска почти прежним грубым голосом. «Что делать-то будем?» — озабоченно спросил Федоска.
Бабушка Ульяна тоже подняла голову и ладонью вытерла глаза. Саша взглянул на нее и всплеснул руками.
«Бабушка!» — вскрикнул он. «А волосы-то у тебя?»
Косы бабушки, всегда аккуратно прикрытые платком, распустились и беспорядочно лежали по плечам. Но теперь они были совсем седые. Старуха взяла в руку прядь волос, посмотрела на них и покачала головой.
«Бог с ними!» — сказала она. «Как еще они на голове-то моей удержались?»
«Чего я насмотрелась? Нельзя вам того, ребятки, и рассказать.
Вам еще жить надо. А с того жить не захочется. Близнецов Даренкиных да Наталкиного Ванюшку в конопли я запрятала. Накормила, спят они там. Мужики, которые на войну пошли, может, живо останутся. Отец твой, Федоска, тоже вернется».
Лицо Федоски скривилось, он не сдержался и, отвернувшись, заплакал грубым, недетским плачем. Перестал так же внезапно, как начал, вытер глаза рукавом рубахи и обернулся к бабушке Ульяне, с виду уже спокойный.
«Вернется», — уверенно проговорил он и крепко стукнул кулаком по ладони другой руки. «Отец, он вернется».
Федоска хотел еще что-то добавить, но посмотрел по сторонам, отошел и задумался. Бабушка Ульяна встала, отряхнула юбку, осмотрелась, точно ища чего-то, и вполголоса проговорила.
«А ну, что это у меня в кармане лежит?»
Эта привычная фраза как будто сразу ее успокоила. Быстрые загорелые руки захлопотали около одного из карманов пестрой юбки, и она протянула мальчикам ломоть черного хлеба.
«Уж знаю, что голодная», — ласково проговорила бабушка Ульяна.
Саша думал, что ему уже никогда есть не захочется. Но хлеб растаял во рту, будто его и не было. И тут-то есть захотелось по-настоящему. Федоска справился со своим куском еще быстрее. И, запрокинув голову, осторожно высыпал в рот крошки с ладони.
«Бабушка, ты нам хлеб отдала, а сама, наверное, не ела», — спохватился Саша. Но старуха покачала головой.
«Да еды ли мне теперь?» — сказала она. «Ваше дело молодое». И вдруг всплеснула руками. «Ой, малыши-то в коноплях, уж не плачут ли?»
«Есть еще двое, тетки Алены», — заговорил Федоска. «В печке сидят, мамку ждут».
«Как они только туда успели?»
«Дед Никита тоже живой».
«Головушка бедная», — только и сказала бабушка Ульяна, и, проворно вскочив на ноги, почти побежала по улице. Вскоре она была уже на месте.
«Дедушки мои!» — протянула руки вглубь печки и через мгновение прижала к груди маленькую, перемазанную и горько плачущую Маринку.
С Гришакой оказалось труднее.
«Мамка придет! Я буду ее в печке ждать!» — твердо заявил он.
Но материнский глаз старухи увидел следы слез на замазанном саже лице.
«Гришака!» — ласково сказала бабушка Ульяна. «Мамка, кому каждый день ходила?»
«К тебе!»
— осторожно ответил мальчик и попятился.
«Ну и опять ко мне придет!» — спокойно объяснила бабушка Ульяна. — Придет и вас заберет.
— А как не придет?
— с сомнением вымолвил Гришака, уже стоя около печки, но все еще держась рукой за шесток.
— Придет, сынок, придет. Кому же ей прийти, как к ней к старой бабке?
И бабушка Ульяна осторожно отняла его руку от шестка.
— А пока в конопли пойдем. Там теперь у нас дом.
— докончила она, уже ведя детей по улице. Лицо бабушки Ульяны теперь было перемазано сажей не меньше, чем у ребятишек, которых она прижимала к себе. Но им ничто уже больше не казалось странным. Маленькая старушка была сейчас для них защитой от того невероятного, что обрушилось на Малинку с ясного осеннего неба. Даже Гришака, хоть и оборачивался на ходу, чтобы взглянуть на родную печку, доверчиво жался к юбке, потихоньку натягивая на себя одну из бесчисленных ее складок. А маленькая Маринка, как прижалась личиком к бабушкиной шее, так и не поднимала головы.
«Ребятки, а вы бегите к деду Никите, доведите его сюда, с ним посоветуемся, как нам дальше жить», — сказала бабушка Ульяна, обращаясь к Саше и Федоске.
«Да по сторонам не глядите, будет с вас и того, что видели».
«Сюда, дедушка, сюда, в самую середину», — показывал рукой Саша. «Мы все тут, бабушка и Гришака с Маринкой, и близнецы. Ну вот».
Стебли конопли такой высокой стеной обступили маленькое пространство, на котором бабушка Ульяна устроила свой дом, что Саша и Федоска
не сразу нашли его, когда вернулись с дедом Никитой. Дед успел отмыть кровь с лица и бороды. Один глаз его смотрел строго и печально. Другой скрывала сине-багровая опухоль. Он стоял, сгорбившись, захватив обеими руками пучки конопли, точно опирался на них, и смотрел вниз на бабушку Ульяну. А она сидела на земле, тихо покачивая на руках маленького Ванюшку. К ней испуганно жались остальные дети. «Жив, дед», — сказала она просто, — «садись к нам, тут теперь наша хата и крыша». Дед Никита постоял, покачнулся и, ломая пучки конопли, за которые держался, грузно опустился на землю. Обхватив голову руками, он молча стал раскачиваться из стороны в сторону, и упругие стебли раздвигались и смыкались вокруг него. Наступившее молчание прервали близнецы. Оба беленькие, голубоглазые, они держались за руки и с опасением поглядывали на Гришатку и Маринку. Бабушка уже пробовала отмыть их в корыте, но от этого сплошная их чернота только превратилась в пятнистую. «Глисака!» — вопросительно сказала Наталка и дернула Павлика за руку. «Глисака!» — повторил тот. Затем оба тряхнули головами и решительно закончили. «Не!» Но на них никто не обратил внимания. Дед Никита больше не раскачивался. Теперь он сидел, опираясь одной рукой о землю, другой вынул из кармана кочедык и рассеянно поднимал им с земли какие-то соломинки, точно плел невидимый лапоть. Бабушка Ульяна также молча гладила головку Маринки и время от времени опускала руку в один из глубоких карманов своей широкой юбки и приговаривала вполголоса: «А ну, что-то у меня там лежит!» Но ни сушеных яблок, ни орехов, которые она всегда приберегала на потеху ребятишкам, не оказывалось. И, вздохнув, бабушка опускала руку. Мальчики сидели не шевелясь, тесно прижавшись друг к другу. Заносчивый Федоска забыл, как посмеивался над дедом Никитой. Ищет на заваленке кочедык, а сам его в руках держит. Теперь от одного его присутствия у мальчика становилось легче на душе. «Если бы мама была здесь», — с тоской подумал Саша, но тут же спохватился. «Ой, нет! Если бы я был с ней дома!» «Что же будем делать, бабка?» — заговорил, наконец, дед Никита, и рука его с кочедыком на минуту остановилась. «Картошки наварим, да ребятишек накормим, а потом на перекидку их возьмем, я там на заборе полотенце видела, и пойдем. Бог поможет, куда-нибудь выйдем», — ответила бабушка Ульяна и рукой смахнула муху с личика ребенка. Но дед Никита отрицательно покачал головой и воткнул кочедык в землю. «Эдак мы никуда не дойдем, бабка», — сердито сказал он, — «никуда не дойдем. Кругом война, стреляют. Тут и без ребят-то пропадешь, а ты вон их целую кучу насобирала». Бабушка Ульяна не шевельнулась, только пристально посмотрела на деда. «Ребят, куча», — медленно повторила она, не сводя сердитого взгляда с дедовых глаз. «Вот через эту кучу и не пропадешь, дед. Не пропадешь», — повторила она торжественно. «Нельзя нам пропадать. Их спасать будешь, и через них сам спасешься». Дед Никита сидел неподвижно. Потом, не глядя, нащупал в земле свой кочедык с налипшей землей, сунул его в карман. «Ну, на перекидку, так на перекидку», — проворчал он и махнул рукой. Бабушка Ульяна приподнялась было, но вдруг так и застыла, стоя на коленях и прислушиваясь. Тихий, но внятный свист раздался со стороны улицы. Еще и еще. Мальчики вскочили, но сквозь стену конопли ничего не было видно. «Идем», — прошептал Федоска. «Тихонько», — предупредила бабушка Ульяна, но мальчики уже исчезли. Свист повторился. Федоска, шедший впереди, остановился. «Николай», — прошептал он. «Николай это, дядя Егора, сын!» А Саша уже выскочил на открытое место и бежал, опережая Федоску, изо всех сил стараясь добежать первым. Он не знал Николая и не успел о нем ничего услышать за единственный день, проведенный в Малинке. Но Федоска знал его, это был свой, малинкинский, и потому сейчас родной, близкий человек. «Николай!» — закричал Саша, подбегая к нему, но тут же замолчал и остановился. Лоб Николая был перевязан окровавленной тряпкой, левая рука тоже, рубашка на груди разорвана, и сам он так взглянул на Сашу, что тот опустил протянутые руки. «Груня где?»
«Ну?»
— спросил Николай. Федоска, подбежавший к нему вместе с Сашей, потупился и отвернулся.
«Ну?»
— Николай шагнул ближе. «Где же ей быть?» — с трудом вымолвил Федоска, не оборачиваясь. «Известно где. Где все?» «Где все?» — повторил Николай, точно не сразу понял. Потом повернулся и пошел назад к лесу. «Николай!» — крикнул с отчаянием Саша и, догнав его, крепко схватил за руку. «Не уходи от нас! Останься!» Николай остановился.
«Остаться?»
— медленно, словно раздумывая, спросил он.
«А немцы в другое село пойдут?»
Он вытянул сжатую в кулак здоровую руку и вдруг взмахнул ею в воздухе с такой силой, что Саша еле успел отвернуться. Николай забыл о нем, не видел его, говорил сам с собой.
«На фронт пойду», —
договорил он решительно, точно обращаясь не к Саше, а к кому-то невидимому за его спиной.
«Прощай, Груня»,
— и, не глядя на мальчиков, быстро пошел по дороге. С минуту мальчики стояли неподвижно, затем Федоска схватил Сашу за руку. «Бежим!» — крикнул он, показывая на удаляющегося Николая. «С ним! На фронт!» И уже тащил за собой Сашу.
«Николай!» — кричал он. «Мы с тобой! Мы с тобой!»
Николай, не останавливаясь, оглянулся. «Ну что же», — проговорил он равнодушно, — «хотите, так идите». Все трое пошли рядом. Саше хотелось закричать от радости. «Они не одни! Они идут на войну бить немцев!»
«Сашка!»
— раздался сзади тоненький голосок. Саша оглянулся. Маленькая, замазанная и растрепанная Маринка выбежала из конопляника на край дороги.
«Сашка!»
— крикнула она опять, протягивая к нему руки. Саша внезапно остановился, будто споткнулся. Как он мог забыть? Вот они уходят, уйдут. А бабушка Ульяна, а дети?
«Сашка!»
— еще раз позвала Маринка и всхлипнула.
«Я боюсь! Иди скорее! Бабушка звала!»
«Иду!» Вдруг неожиданно для себя ответил Саша и, вырвав руку утянувшего его Федоски, побежал назад.
«Сашка!»
— крикнула Федоска. Он остановился посреди дороги, смешно поворачивая голову и растерянно глядя то на Сашу, то на продолжавшего идти Николая.
«Сашка!» — повторил он. «Скорей!»
«Не пойду!» — ответил Саша. Он уже стоял, держа за руку уцепившуюся за него девчушку.
«А они как?»
«Не пойду!» Федоска покраснел и подошел ближе.
«Не пойдешь?»
— спросил он, сжимая кулаки.
«Нет».
Саша тоже покраснел. «Не могу».
«Трус!»
— выпалил Федоска и замахнулся было, но, оглянувшись, увидел, что Николай исчезает за поворотом дороги.
«Гусак!»
— крикнул он и кинулся догонять Николая. Саша стоял неподвижно, продолжая держать руку Маринки. Он не чувствовал, как крепко ее сжимает, пока девочка не вскрикнула.
«Сашка! Больно! Пусти!»
Тогда он повернулся и, опустив голову, пошел назад. Он шел молча, тяжело ступая. Точно это не он только что так легко бежал за Николаем. Глава пятая. На Андрюшкин остров. Дед Никита сидел, по-прежнему обхватив руками колени и неподвижно устремив взгляд на спящего на руках бабушки Ульяны ребенка Натальи. Но было непонятно, видит ли он его и видит ли что-либо вообще. Бабушка Ульяна тихонько покачивала завернутого в пестрое одеяльце Ванюшку. Придерживая его одной рукой, она другой гладила по голове сидевшего около нее Гришаку и что-то тихо ему шептала. Морщинистое лицо ее было спокойно и приветливо. Саше опять на минуту показалось, все страшное, что он видел, было лишь сном. А если ущипнуть побольнее себя и проснуться? Но тут же, встретив вопросительный взгляд бабушки Ульяны, вздохнул и опустил голову. «Это Николай был», — проговорил он негромко. «На войну ушел. И Федоска тоже». Бабушка Ульяна кивнула головой и продолжала смотреть на Сашу, точно ожидая услышать еще что-то. Саша переступил с ноги на ногу и отвернулся.
«Ну и думайте, что я трус. И думайте. А я все равно не ушел».
«Не покинул», — проговорила бабушка Ульяна тихо и крепче прижала к себе спавшего ребенка. От этих слов руки Саши, упрямо сжатые, вдруг разжались, и дышать стало легко и свободно.
«Нам тоже уходить надо, бабушка, и скорее. Николай говорил, эти опять придут».
«Куда уходить-то?» — отозвался дед Никита, не поворачивая головы. «На Андрюшкин остров», — решительно сказал Саша, и сам вздрогнул от неожиданности.
«Ты нас поведешь, дедушка?»
Дед Никита еще больше сгорбился.
«Примет я не увижу», — безнадежно ответил он. «А без примет пропадем все».
У Саши сильно забилось сердце. «Так значит, это правда. Дед знает дорогу».
«Ты мне будешь говорить, дедушка, а я смотреть. Вставай же, дедушка, слышишь? Времени терять нельзя».
Бабушка Ульяна посмотрела на деда Никиту, потом на Сашу.
«Весь ты в мать, Сашок», — проговорила она. «Слышишь, дед, пойдем, куда мальчик сказал. На дорогу картошки накопаем, мешки на плетне возьмите. Даренка сушить повесила, головушка бедная».
Сдержанная похвала старухи приободрила Сашу. Ему захотелось действовать сейчас же, сию минуту спасти Гришаку, Маринку, бабушку, всех.
«Дедушка, идем», — строго повторил он.
Дед Никита еще некоторое время продолжал сидеть неподвижно, опустив голову на грудь. Затем тяжело повернулся, оперся рукой о землю и медленно встал.
«Пропадать будем», — сказал он глухо, никому не обращаясь.
Бабушка Ульяна положила спящего ребенка на землю, развязав передник, прикрыла его и выпрямилась. Даже маленькая Маринка почувствовала, что настало время действовать. Она вздохнула, вытерла кулачком глаза и тоже встала.
«Я картошку хорошо умею подкапывать», — деловито проговорила она.
«Подкапывать не надо», — отозвалась бабушка Ульяна. «Дергать надо кусты, так скорее». «Ох, и жалко добро портить», — сокрушенно вздохнула она.
«Ме!»
— раздалось со стороны дороги. Бабушка Ульяна едва успела схватить Маринку за руку.
«Куда ты?» — испуганно крикнула она. «Манька! Манька моя!» — старалась вырваться Маринка. «Это моя Манька кричит! Бабушка, пусти!»
Меканье раздалось ближе. Стебли конопли затрещали, раздвигаясь, и большая белая коза подбежала к девочке. Маринка с плачем обняла ее за шею.
«Манька! Манька моя!» — причитала она.
«Ой, бабушка, пускай она с нами пойдет. Ладно, бабушка».
Дед Никита раздраженно махнул рукой и отвернулся. «Еще кого поведешь, бабка?» — сердито проворчал он.
Но бабушка Ульяна осторожно разняла руки Маринки.
«Ладно уж», — сказала она. «Ты только скорее на огород иди. И Сашок пойдет, и дед. А я сейчас белье с забора сниму. Хоть на это не польстились, окаянные».
В огороде, начинавшемся у самого пожарища, Саша схватил деда за руку.
«Дедушка, смотри, дрова напиленные, и пила, и топор в чурбане оставили. Взять надо».
«Оставили», — повторил дед. «Там он, небось, и голову оставил, Сергей-то. Это его топор».
Дед Никита даже не повернул головы в сторону мальчика, пока тот с трудом выбивал поленом глубоко ушедший в дерево топор. Старик говорил и двигался, как во сне. Иногда останавливался с кустом картофеля в руках, прислушиваясь и шевеля губами. Бабушка Ульяна успевала везде, сняла с плетня белье, мешки, с помощью Маринки подоила козу и напоила детей теплым молоком из битого черепка.
«Вот теперь идти можно», — сказала она, и, разделив последние капли, аккуратно отряхнула широкую юбку. «Собирайся, дед. Будем живы или нет, а здесь добра ждать не приходится. Теперь у нас с тобой одна думка — как этих детей сберечь?»
Дед Никита провел рукой по глазам и покосился на ребятишек, жавшихся к бабушке.
«Как мы их сбережем?» — хмуро спросил он.
«Сколько годов я там не бывал? А такой командой как пройдем?»
Бабушка Ульяна внимательно посмотрела на него.
«Вот тебе на спину мешок, дед!»
— проговорила она так, точно сборы были самые обыкновенные, как в лес за ягодами.
«На руки Павлика возьмешь, Сашок впереди пойдет. Вот и ему тоже узел на спину. Так и пойдем».
Сборы были недолгими, всех подгонял страх. Саша через грядки картофеля двинулся к дороге. Дед Никита поправив веревочные лямки своего мешка, шагнул за ним. Гришака вел за руку Маринку. Позади всех мелкими шажками шла бабушка Ульяна. За ее спиной и на груди, как в гнездышках, в концах длинного связанного полотенца, сидели Наталка и самый маленький Ванюшка. За Маринкой, не отставая, бежала коза. Саша и дед Никита уже перешли через улицу, как Гришака вдруг остановился и крепко сжал руку Маринки.
«Не пойдем»,
— сказал он, упрямо опустив голову.
«Почему?»
«Почему не пойдете?» — испугалась бабушка Ульяна. Она взяла его за руку, но он с силой ее выдернул и спрятал за спину.
«От печки не пойдем», — еще настойчивее повторил Гришака. «К печке она придет, мамка-то. А нас где ей найти?» «Не пойдем».
«Не пойдем», — тихонько протянула за братом Маринка и прижалась к нему. Бабушка Ульяна отчаянно взмахнула свободной рукой.
«Троица Пресвятая! Ты слышишь, Никита? Что же это будет? И ждать нам нельзя!»
Дед Никита повернулся и подошел к мальчику.
«Не балуй», — строго сказал он. «Времени на баловство нет. Понял? С часу на час те снова придут. Остатки добирать. Из-за тебя все пропадем».
Он попробовал схватить Гришаку за шиворот, но тот ловко увернулся и отбежал, продолжая держать Маринку за руку.
«Не пойдем!»
— крикнул он так звонко, что бабушка Ульяна схватилась за платок и надвинула его себе на уши. Саша быстро подошел к Гришаке. «Гришака», — сказал он ласково, — «а что, если мы твоей маме письмо оставим? Куда ей за вами приходить, а?»
«Письмо?»
— повторил Гришака медленно и недоверчиво, и пальцы его, державшие руку Маринки, слегка разжались.
«Какое письмо?»
«А вот сейчас», — Саша говорил уже увереннее, — «возьмем и напишем. Мы ушли на Андрюшкин остров. Она прочитает и придет. Пойдем скорее». И Саша направился к стоявшей невдалеке печке. Гришака с Маринкой медленно двинулись за ним. Однако победа была завоевана только наполовину. Надо было придумать, чем и на чем писать, и быстро. Вдоль края дороги стояли молодые, опаленные пожаром березы. Листья их скрутились от пожара, кора закоптилась, но уцелела. Саша вытащил из кармана небольшой складной нож, подарок матери. Несколько надрезов, и в руках у него оказалась полоска бересты. Уголек в малинке найти было легче всего. На нежной внутренней поверхности коры Саша вывел крупными буквами. «Мама, мы на Андрюшкином острове, приходи! Гришака, Маринка!» Для неграмотного мальчика было бы достаточно просто нацарапать какие-нибудь каракули. Но Саша был не в силах обмануть доверчивых ребят. Написал он тщательно и, вложив бересту в печь надписью вверх, придавил ее по бокам кирпичами, чтобы не свернулась. Он проделал это так серьезно, что и сам наполовину готов был поверить, что кто-то прочитает его письмо. Плотно задвинув заслонку, Саша поднял с земли палочку, привязал к ней тряпку и укрепил ее так, чтобы она была видна издалека. Гришака следил за его работой, полуоткрыв от удивления рот. Упрямство постепенно исчезло с его лица, и он взглянул на Сашу с такой благодарностью, что мальчику стало больно, и он поспешно отвернулся. «Теперь прочитает». Гришака потрогал тряпку на палочке и, повернувшись к Маринке, договорил. «Идем».
«Прочитает»,
— тоненьким голосом протянула Маринка и покорно заспешила за братом. «Доиграетесь до немцев», — сердито проворчал дед Никита, но бабушка Ульяна, тревожно наблюдавшая за детьми, тихо сказала.
«Спасибо тебе, Сашок».
«А ну, идем скорее, головушки вы мои бедные». Перейдя улицу, они огородами подошли к реке.
«Бродом пойдем»,
— коротко сказал дед, осторожно спустился с крутого берега на отмель и вошел в прохладную воду. Река в этом месте была мелкая, не выше колен. Войдя в нее, дед наклонился, ополоснул лицо и бороду, крепко отжал ее и перекинул через плечо. От реки тропинка шла сначала в прохладной тени старого дубового леса. Дед шагнул на нее осторожно, опираясь на крепкую палку. Все молчали.
«Верст с пяток, так пройдем», — заговорил наконец дед и посмотрел вверх, точно ловил ускользавшие воспоминания. «Там две сосны стоят рядом, у них верхушки громом отбило. Там понаправо старый лес пойдет, а поналево — гарь. Теперь она уже и не гарь, верно, давно лесом поросла. Молодняком этим и идти, а там бугорок,
На нем дуб старый, обгорелый, сдалека его видно. Опалило его, когда лес горел, а совсем не сгорел. От того дуба уж каждый шаг с оглядкой. Другие приметы говорить буду. Глаза мои еще видели, как последний раз ходил поглядеть. На старое чего-то потянуло. Остановившись, дед Никита согнул молоденькую липку, сломал ее, обрезал сучки, вершину и протянул шест Саше. «За середку держи», — сказал он. «Провалишься, она сдержит. По ней выберешься на твердое место». «Не забудь, первый идешь». Сердце у Саши сильно забилось, но шага он не замедлил. Глава шестая. Дошли. По тропинке двигались в полном молчании. Даже дети притихли на руках у старших. Земля стала сырой, зеленый мох покрывал ее, тропинка исчезла. Видно, шли они уже нехоженными местами. Наконец, высокие деревья старого леса остались позади и показались тощие, обросшие седым мхом сосны. Начиналась Андрюшкина топь. Саша на минуту остановился, глазам стало горячо, а в затылок точно кто-то подул холодом. «Значит, я все-таки трус», — с отчаянием подумал он. Дед Никита оглянулся. «Бабка, ты тут?» — спросил он, по привычке поднося руку козырьком к глазам. «Тут? Ладно, теперь слушать меня. Куда я ступлю, туда все ступайте. Поняли?» Бабушка Ульяна подошла, стараясь не показать усталости. Малыши качались у нее на перекидке, спереди и сзади, как в гнездышках. «Я Маринку возьму за руку», — сказала она, — «а тебе, дед, Гришаку вести». «А козу кто поведет?» — испуганно спросила Маринка. «Маньку я поведу», — заявил Гришака. «Веревку только мне нужно. Привязать ее». Веревочка тотчас нашлась в бабушкином кармане, и никто этому не удивился. Дети малинки знали, у бабушки Ульяны в карманах всегда найдется все нужное. Гришака старательно обмотал веревкой рога недовольной Маньки. «Не балуй», — сказал он строго. Саша засмеялся, и вдруг ему стало совсем легко. «Две сосны стоят рядом», — сообщал он, — «без верхушек. На них прямо идти, так?» Он шел, ощупывая ногой каждый шаг. Все двигались за ним, ступая туда, куда он ступал, шаг в шаг. Со стороны это походило на забавную игру, но играли всерьез. Все молчали, даже Павлик и Наталка. Время от времени лишь раздавался мерный голос деда Никиты. «Корни! Корни ногой ущупывай! На каждое деревцо по тропке заметки клади. Зарубинку малую, чтобы другой раз без сомнения идти. Да не сильно руби-то, чтобы чужому глазу неприметно было». Вдруг бабушка Ульяна вскрикнула. Нога ее соскользнула с корня, зыбкий мох прорвался, и она сразу по пояс ушла в полужидкую трясину. Выпустив руку Маринки, она схватилась за тонкий стволик ближайшего дерева. «Детей! Детей спасайте!» — крикнула она. Саша кинулся к ней, но ступил неосторожно и сам соскользнул в холодную грязь. Точно чьи-то липкие руки потянули его вниз, по грудь, но он крепко держался за шест, которым опирался на корни деревьев. Маринка громко заплакала. «Ложись!» — приказал дед Никита. «Через шест ползи!» — кричал он Саше. «Детей спасайте!» — снова крикнула бабушка Ульяна. Дед Никита шагнул мимо неподвижных от страха Гришаки и Маринки, нагнулся, подхватил бабушку Ульяну под руки, с усилием вытащил ее, всю облепленную грязью, и поставил на корень, за который она только что держалась. Бабушка схватилась за дерево и покачнулась, но тут Наталка громко заплакала, и это сразу придало ей силы. «Не плачь, не плачь, дочка!» — старалась она погладить Наталкину голову. «Видишь, бабка уже и вызволилась». Саша выбрался сам и стоял, тяжело дыша. Голова его кружилась так сильно, что весь лес перед ним как будто качался. «Никита», — с трудом проговорила бабушка Ульяна, — «а ну, возьми детей, я малость вздохну». Дед поднял голову и посмотрел на солнце. «Недолго вздыхай, бабка», — сказал он, — «по болоту путь долгий». Гришака подтянул поближе испуганную Маньку. «Не балуй», — сказал он сердито, — «из болота тебя тянуть не стану». Но сам отвернулся и тихонько вытер кулаком глаза. Бабушка Ульяна взглянула на него и, вздохнув, шагнула от дерева вперед. «Идем, идем, сынок», — ласково повторила она. Вот бабка и передохнула. Саша с шестом в руке опять двинулся вперед, еще старательнее ощупывая корни и следя за приметами дороги. — Козой не скачи, — строго сказал ему дед Никита. — Ты у нас поводырь, за всех в ответе. Есть там слева дуб с развилкой, примечаешь?
Упругий зеленый мох качался у них под ногами. Деревья, обвешанные длинными прядями серого мха, стояли как косматые лесные чудища. Они были тонкие, не толще руки человека.
— Я еще молодой был, — заговорил дед Никита. — А они вот такие же тонкие были, как сейчас. Их мох душит, сосет, так они с ним и борются, ни живые, ни мертвые. А ну, гляди хорошенько, дуб старый поправее на пригорке стоит, на него заворачивай.
И Саша заворачивал, и шел по зыбкому мху, и слушал, как под ним тяжело шевелилось, хлюпало, и сторожило его черная холодная трясина. Временами он оборачивался и смотрел на серьезные лица детей, на осторожные движения их маленьких ног. Гришака крепко держал за руку Маринку и, сурово сдвинув брови, следил за каждым ее шагом, весь нахохлившийся и напряженный. Наконец мох перестал колыхаться под ногами. Чувствовалось, что под ними уже не трясина, а твердая земля. Еще несколько шагов, чахлые деревья остались позади, и Саша выбежал на зеленый, покрытый не мхом, а травой бугор.
«Пришли! Пришли!» — закричал он изо всех сил и, размахнувшись, пустил свой шест, как дротик, вверх. «Дедушка! Пришли!» — крикнул он опять и, сбросив с плеч мешок, закружился на месте, не в силах сдержать свою радость.
Дед Никита, тяжело дыша, взошел на бугор и, осторожно отвязав полотенце, опустил Павлика на землю.
«Мать твоя крепко за тебя сегодня молилась», — сказал он сурово. «Андрюшкин — это остров. Дошли».
Остров поднимался из болота высоким холмом, заросшим старыми огромными деревьями. Сосны, липы, дубы росли группами, а между ними на веселых полянках пестрели цветы. Наполовину вкопанная в крутой склон виднелась небольшая избушка. Крышу ее покрывал плотный зеленый мох. Бревна потемнели от сырости. Единственное, очень маленькое оконце поблескивало на солнце. Гришака пыхтя возился с веревкой, запутавшейся в Манькиных рогах. Отвязав веревку, он шлепнул Маньку по спине.
— Ну ты, мое хозяйство, пошла! — сказал он строго.
Строптивая Манька замотала головой и, зайдя сзади, неожиданно поддала Гришаке рогами так, что он покатился кувырком прямо Маринке под ноги и сбил ее.
«Так тебе и надо», — сказала бабушка Ульяна. «Зачем скотину обидел?»
Она уже сидела под сосной, держа проснувшегося Ванюшку на коленях. Близнецы, соскучившиеся в разлуке во время путешествия по болоту, стояли рядом, взявшись за руки, и что-то оживленно говорили друг другу на своем языке.
«Скорей! Скорей!»
— торопил Саша, указывая вверх рукой. «Бабушка, вот Андрюшкина хата! Тут шагов 100 осталось! Скорее!» Бабушка Ульяна чуть заметно вздохнула и встала, придерживаясь за ветку рукой. Близнецы весело заковыляли впереди. Односкатная крыша избушки низко нависала над передней стеной и так позеленела от мха, что с вершины холма ее, наверное, трудно было отличить от зеленой лужайки, на которой она стояла. Дверь была плотно закрыта, маленькое оконце с одним стеклом находилось рядом с ней. Но оно было такое мутное, что Саша, прижавшись к нему лицом, ничего не мог рассмотреть внутри. Сильно бьющимся сердцем он потянул дверную ручку, но дверь, на которой не было ни замка, ни засова, видно, разбухла или была прижата осевшей сверху притолокой, не пошевелилась. Саша растерянно оглянулся. Все уже подходили к домику.
«Дедушка!» — крикнул он. «Что же делать? Дверь не открывается!»
«Сейчас посмотрим!» — отозвался дед Никита. Тяжело налегая на березовый шест, он подошел к хате, вытащил из-за пояса топор и, крепко стукнув несколько раз по бревнам, довольно кивнул головой.
«Еще столько же лет выстоит! А дверь вовнутрь открывается, ее нажать нужно!»
Дед с размаху надавил на дверь с такой силой, что лысина у него покраснела, и на шее выступили толстые жилы. Дверь скрипнула, но не поддалась. Дети собрались около бабушки Ульяны, как цыплята около наседки, и с интересом смотрели, что будет дальше. Дед Никита выпрямился и, тяжело дыша, отошел от двери.
«Руби!»
— коротко сказал он и показал на сосенку, которая росла у самой двери.
«Она тут все равно бестолку стоит!»
Саша взялся за топор и неумело размахнулся.
После третьего удара дед Никита протянул руку. «Отдай!» — сердито сказал он. «Чему только вас в городе учат? Пироги есть, что ли?» У Саши даже уши загорелись. «Каждый день теперь рубить буду и научусь», — мысленно обещал он себе, а дед Никита уже снова окликнул его.
«Готово! Берись за конец, а ты, бабка, давай посередине. Раз, два! Раз, два!»
После третьего удара бревном дверь скрипнула и подалась. Еще несколько ударов, и щель увеличилась настолько, что в нее можно было протиснуться человеку.
«Я, дедушка, я первый!» — просил Саша,
еще весь красный от смущения и натуги. Бревно было нелегкое. Сердце его сильно билось, когда, нагнувшись, он пролезал в дверь. «А если там, в хате, лежит скелет самого Андрюшки?» Но в маленькой комнатке с печью в углу не оказалось ничего страшного. Стол из толстых грубых досок, чурбаны вместо стульев и широкие нары в полкомнаты были покрыты толстым слоем пыли, от которой Саша и дед сильно расчихались, а потолок из толстых досок был так низок, что дед Никита почти упирался в него головой.
«Зато век стояло, и еще другой выстоит. Гляди, Сашок, такую стену ставить троим работы хватит». «Вы там живы?»
И пестрая юбка бабушки Ульяны показалась в дверях.
«Ребят кормить надо. Спать им уже пора. Там Гришака с Маринкой сушнику на костер таскают. А ты, Сашок, давай беги за водой. Я их до того клятого болота боюсь допустить».
«А это не для нас наготовлено?»
Зоркие бабушкины глаза заметили на полу около печки несколько горшков разного размера и ухват в углу. Похоже было, что хозяин хаты оставил ее ненадолго. Но ему не пришлось вернуться. На стене висело старинное охотничье ружье. Только не нашлось ничего из одежды. Саше страшно хотелось скорее рассмотреть ружье. Но бабушка Ульяна, держа в руках запыленный горшок, кивнула ему головой.
«Беги, беги скорее за водой, Сашок. Костер прогорает, а картошку не в чем варить».
С ведерком в руках Саша проворно сбежал по склону холма вниз к маленькому озерку в болотистых берегах. Вода в нем была чистая и прозрачная, хоть и сильно заросла кувшинкой. Стая уток поднялась невдалеке и тут же опустилась в болотной чаще. Саша бросился было за ними по берегу, но, взглянув на ведерко, вздохнул и, зачерпнув воды, побежал наверх к дому, возле которого поднимался дымок их первого костра. Гришака, перемазанный сажей, раздувал огонь с таким усердием, что на его щеки страшно было смотреть, вот-вот лопнут. Под конец он и вовсе закашлялся до слез. Близнецы, стоя поодаль, смотрели на него с завистью и уважением. К костру он их не подпускал.
«А где же бабушка?» — спросил Саша, ставя ведерко у костра. «Хату прибирает», — сообщил Гришака. «А тебе бабушка велела картошку мыть и варить, мне костер раздувать, а Маринке вонятку нянчить».
«А им?»
— Саша, улыбаясь, показал на близнецов.
«А они ни к чему не надобны».
И Гришака пренебрежительно тряхнул головой.
«Только что картошку есть».
«Кальтоску!»
— заторопился Павлик, услышав знакомое слово.
«Кальтоску!»
— повторила Наталка.
«Есть!» — договорили они дружно и придвинулись к костру, поближе к Саше.
Гришаки они немножко побаивались. Услышав разговор детей, из избушки вышла бабушка Ульяна.
«Вот и хорошо!» — проговорила она. «Сейчас картошки напечем, да наварим и поужинаем. А Манька-то где? На ночь ее в хату заберем, чтобы нас волки без молока не оставили».
Солнце почти спряталось за верхушки сосен, когда вся семья расположилась ужинать у костра. В ведерке дымилась картошка, на листе лопуха лежала щепотка крупной соли, а глиняный горшочек из Андрюшкиной хаты был полон парного молока. Коза Манька, привязанная неподалеку от костра, тоже жевала траву с аппетитом. С ужином быстро покончили. Маленький вонятка крепко заснул в хате на нарах. Близнецы, сытые и пригретые теплом от костра, прикорнули тут же на теплой земле. Саша помог бабушке Ульяне отнести их в избушку. Привязал Маньку к ножке стола, залил водой тлеющие головешки и очень обрадовался, когда бабушка Ульяна наконец сказала:
«Ладно, Сашок, давай уж и мы с тобой ляжем».
Дверь, подлаженная дедом Никитой, легко повернулась на деревянных шпеньках, и бабушка Ульяна задвинула ее изнутри тяжелым деревянным засовом. Теперь можно было спать спокойно. Человек не найдет их хату, а зверь не сможет в нее пробраться. Ложась на пол около бабушки Ульяны, Саша нашел ее руку и застенчиво поцеловал. Старушка молча обняла рукой его голову и тоже крепко поцеловала. Через минуту, измученные горем, усталые, все в хате крепко спали, ворочалась и тяжело вздыхала одна бабушка Ульяна. Глава 7. Андрейка. Утром Саша, открыв глаза, не нашел около себя бабушки Ульяны. Манька тоже исчезла. Сквозь открытую дверь в хату тянуло свежим утренним воздухом. В одну минуту Саша натянул курточку и выскочил на лужайку. Посредине ее по-вчерашнему горел костер, над ним кипело что-то в ведерке, а бабушка Ульяна с горшочком в руках вертелась возле Маньки, которая была привязана к колышку. — А ну постой немножко! — уговаривала она упрямую козу, но та так ловко поворачивалась, что бабушка всюду натыкалась на ее рогатую голову. Саша быстро подтянул Маньку к себе и крепко взял ее за рога.
«Готово, бабушка!» — весело сказал он.
Коза сердито попробовала помотать головой, но, убедившись, что вырваться не удастся, притихла.
«Вот и ладно! Вот и ладно!»
— говорила бабушка Ульяна, подсаживаясь к ней.
«Вот и...»
Бац! Манькина покорность оказалась хитростью. Опустив голову, она неожиданно брыкнула так ловко, что пустой горшочек, выбитый из бабушкиных рук, покатился по траве.
«Я, бабушка, сейчас!» —
раздался детский голос, и Маринка в одной рубашонке выбежала из дверей.
«Манька! Манька моя!»
— ласково звала она, протягивая руки. И упрямая коза тотчас же подошла, уперлась лбом в белую рубашку и успокоилась.
«Вот и доить теперь можно!» —
сказала Маринка и почесала козу за черным ухом. «Мы ее с мамкой всегда так доили!» — добавила она тихо и обняла рогатую голову. Близнецы, держась за руки, стояли около бабушки. Каждый засунул в рот указательный палец свободной руки и с большим интересом следил, как быстро наполняется горшочек в бабушкиных умелых руках. В ведерке вдруг так бурно забулькало, что вода полилась через край. Близнецы разом повернули головы и, не выпуская пальцев изо рта, прислушались.
«Колтоска!»
— произнес невнятно Павлик и посмотрел на Наталку. Оба радостно засмеялись.
«Сейчас будем есть, сейчас!»
— отозвалась бабушка Ульяна и, осторожно поставив горшочек на ровное место, нагнулась над ведром и потыкала щепкой толстую картофелину.
«Сейчас доспеет! А ну-ка, Гришака, зови деда, пока картошка горячая!»
Дождавшись, когда все собрались у костра, бабушка Ульяна высыпала картофелины на полотенце и сказала со вздохом.
«Что коня без отдыха гонять? Скоро съездится, то и нашей картошки. По 3 раза на день ненадолго хватит».
«Еще сходить надо», — отозвался дед Никита, аккуратно подбирая с ладони рассыпчатую картошку.
«Нога у меня вот только...»
«Сходим, дедушка», — с готовностью откликнулся Саша и положил очищенную картофелину обратно на полотенце, как будто сразу собрался бежать.
«А если у тебя нога болит, я даже один могу сходить», — выпалил он для самого себя так неожиданно, что и сам растерялся.
Но дед Никита сердито тряхнул головой и подальше закинул на плечо бороду.
«Вместе пойдем», — сказал он, тяжело поднимаясь с земли. «Хоть и метки на дорогу положены, а ты не очень-то хвастай. Не любит она этого. Топь-то».
Маринка собрала картофельную шелуху в пустой горшок, и близнецы, внимательно следившие за ней, разом протянули руки и взялись за края горшка.
«Сами», — начал Павлик.
«Дадим», — договорила Наталка. И, переваливаясь и дергая горшок в разные стороны, они направились к колышку, у которого Манька сердито трясла головой, стараясь сбросить с рогов крепко привязанную веревку.
«Долго не ходите», —
сказала бабушка Ульяна, обращаясь к деду Никите и Саше. Губы ее задрожали, она на минуту замолчала. «Да по сторонам получше смотрите, не то пропадете. И дети мои тут пропадут, не сберегу я их одна-то». Саша подошел и крепко обнял ее. «Хорошая ты какая, бабушка», — проговорил он, — «как мама. Она тоже все о других думает».
«А про кого же мне думать-то?» — искренне удивилась бабушка Ульяна. «Вот вам мешки, веревку Манькину тоже возьмите». «За ней днем и так ребята доглядят, а вам сгодится».
Спускаясь с холма на зеленый зыбкий мох, Саша вел себя увереннее. Многочисленные отметки на тощих сосенках смотрели точно дружеские глаза, предупреждая об опасности. И, глядя на них, Саша уже не чувствовал себя таким беспомощным, как в первый раз. Он готов был верить, что страшная Андрюшкина топь почти подружилась с ним, и с трудом сдерживал шаг, так как видел, что дед Никита едва за ним поспевает.
— Похоженому иди, — предупреждал старик, тяжело налегая на палку. — Хоженое, оно теперь нам друг, нас метками привечает, а нехоженное злыми окнами стережет.
Саша удивился. Мысли старика совпадали с его собственными. Зарубки, сделанные им внизу, у самой земли, отмечали километр за километром. Когда тропинка вывела их к берегу Малинки реки, дед Никита тронул Сашу за плечо. — Хорошенько смотри, Сашок, — тихо проговорил он, — хорошенько смотри, а то как бы на немцев не наскочить. Саша, не отвечая, схватил деда за руку, и оба они поспешно пригнулись за кустом. Тяжелые шаги и треск веток послышались так близко, что у них захватило дыхание. Жалобно раздалось за кустами «Му-у-у!» Рыжая корова с глубоким, как у быка, под грудком и белой звездочкой на лбу высунулась из кустов и стояла, недоверчиво косясь блестящими карими глазами. Напуганная всем происшедшим, она дичилась, боялась подойти ближе. «Ой, дедушка, смотри!» И Саша в волнении так взмахнул руками, что корова испуганно попятилась назад в кусты. — Смотри, мы ее домой уведем, на остров, хорошо?
— Ну, леший, а не корова, — проворчал дед и облегченно вздохнул. — Далось ей из кустов лезть. Я так и думал, немцы. — Это Даренкина, рыжуха. Пускай Даренкиных ребят и продовольствуют.
Опять послышалось коровье мычание, но еще более низкое, и рядом с рыжей появилась огромная черная голова с широкими крутыми рогами.
«Мишка!» — взволнованно воскликнул дед Никита.
«Совхозный бык! Нам на время даден! Жалко, порежут его волки! Но до людей больше пропало!»
И, махнув рукой, старик отвернулся. Держа веревку за спиной, Саша подходил к рыжухе. Она попятилась и тихо замычала, словно жалуясь и прося помощи. Саша спокойно заговорил с ней и, протянув руку, осторожно погладил шелковистую кожу на шее. Рыжуха вздрогнула, но веревочная петля уже скользнула на рога, а другой конец веревки Саша прочно привязал к дереву.
— Бык-то нам на мясо сгодился бы, — сказал дед Никита. — Он от рыжухи не отстанет. — Пойдем пока в огород, а там подумаем.
Речная вода приятно охлаждала ноги. Деревня, вернее, место, на котором была деревня, казалось совершенно пустынным. Даренкин огород начинался от самой реки, и копать можно было почти у самого берега.
«Дедушка, смотри!»
Саша, нагнувшись, сразу вырвал два куста и тряхнул ими в воздухе. На корнях гроздями висели крупные картофелины.
«Богатство-то какое!» — сокрушался дед Никита. «Копать-то в раз накопаем, а вот как таскать станем?»
Но Саша пришла мысль, от которой он даже подпрыгнул.
«А мы один мешок на рыжуху, а другой на Мишку!» — воскликнул он. «Полные мешки наберем, они донесут. Он смирный, Мишка. Не бодается?»
Дед Никита одобрительно кивнул головой.
«Ладно, ты придумал. Молодец. Мишка, он даром что бык, но смирнее теленка. Вот если утонут только, да еще с картошкой».
«По меткам пойдем, дедушка», — уверенно сказал Саша.
«Я теперь...»
Однако он вовремя вспомнил, что топь не любит хвастовства.
«По меткам пойдем», — повторил он. «Давай сыпать полнее».
«Довольно», — остановил дед Никита. «А то его в перекидку и не положишь. А ну-ка, пособи поднять».
«Я не думал, что картошка такая тяжелая», — проговорил через некоторое время Саша.
Он стоял, еле переводя дух, около мешка, который только что перенес через реку.
«Она такая тяжелая, как камни. Правда, дедушка?»
«Есть легче, чем несть», — отозвался дед и, поставив мешок на землю, руками вытер мокрый лоб.
Рыжуха помотала головой, но быстро примирилась с тяжелым мешком, который дед Никита ловко приладил ей на спину. Мишка сердито засопел и погрозил рогами, но, увидев, что рыжуха спокойно тронулась с ношей по тропинке, согласился следовать за ней даже без веревки. Дед Никита шел, опустив голову. Саша не решался с ним заговорить первым. И они молчали, пока перед ними не встали первые зловещие сосны Андрюшкиной топи.
«Веревку рыжухину на руку не мотай», — коротко напомнил дед Никита и остановился перевести дух. «Не ровен час, тебя за собой потянет».
Мишка и Рыжуха инстинктом почувствовали опасность. Раньше они шли спокойно и доверчиво. Ступив же на трясину, фыркали и принюхивались. Каждому шагу часто останавливались, пробовали зыбкую почву ногой. А выйдя на твердую землю Андрюшкиного острова, радостно замычали и ускорили шаг. Бабушка Ульяна сидела на пороге домика и чистила грибы, собранные Гришакой и Маринкой. Услышав мычание Рыжухи, она подняла голову и, всплеснув руками, вскочила. Грибы высыпались на землю, но Гришака и Маринка на это не обиделись. Они уже бежали вперегонки навстречу неожиданным гостям. «Рыжуха! Рыжуня!» — крикнула бабушка Ульяна, и не то засмеялась, не то заплакала, а рыжая корова вырвала веревку из Сашиных рук и с жалобным мычанием побежала ей навстречу. Мешок с картошкой сполз у нее под живот, хлопал по ногам. «Да бедная ж ты моя!» — наклонилась бабушка Ульяна, ощупывая твердое, как камень, вымя. «Сейчас я тебя подаю. Вот ведь только беда, все горшки под молоко пойдут». Через минуту струйки молока зазвенели о стенки чугунка, взбивая белую пену. Ребята окружили корову, глотая слюнки, а огромная Рыжуха стояла как вкопанная и громко вздыхала от облегчения. «Кому молоко, Сашок, а нам забота сарай ставить», — сказал дед Никита, опускаясь на землю неподалеку от бабушки. «Построим, дедушка», — отозвался Саша. Ему и правда начинало казаться, что для них с дедом нет ничего невозможного. И, забывая об усталости, он вскочил, готовый приняться за дело. Ему так было легче. Забота о новом гнезде на их удивительном острове отгоняла грустные мысли о Малинке, о маме. «Что ж, можно», — согласился дед, — «только не сейчас. Мои ноги не хотят так скоро бегать, а ты у меня один помощник остался». «Эх, Андрейка ты мой, Андрейка, неприкрытый лежишь». Дед Никита махнул рукой и отвернулся. Отойдя от него, Саша задумался. Большое горе у деда. Андрейка, единственный его правнук, лежит там, на полянке. И Мотя, и маленький Ивашка. Саша взглянул вверх на солнце, что-то быстро рассчитывая, тряхнул головой и быстро направился к дому. Дед Никита не пошевелился и головы не повернул ему вслед. Бабушка Ульяна хозяйничала в избе. Маринка и Гришака пасли козу, малыши копались в песке и весело о чем-то спорили. Саша постоял немного в нерешительности, потом вошел в дом и взял стоявшую у стены лопату. «Бабушка», — сказал он, — «я хочу немножко по острову походить. Я ненадолго». «Хорошо, хорошо», — рассеянно отозвалась бабушка Ульяна, занятая своим делом. «По болоту только, Сашок, не ходи один. Долго ли до греха?» «Я недолго», — повторил Саша и с лопатой на плече медленно спустился под горку. Оглянулся и, убедившись, что за ним никто не следит, круто повернул на знакомую дорогу к Малинке. Километр за километром, вот и тропинка, ведущая к берегу Малинки и печным трубам на той стороне. Но Саша не пошел по ней. Он на минуту остановился, вздохнул и почти бегом бросился в сторону, по направлению к старому дубу на поляне. «Не могу, что они там лежат, незакопанные», — прошептал он. И еще раз повторил почти громко. «Страшно. Очень. И все равно не могу». Теперь он не бежал, а шел, осторожно, ко всему прислушиваясь. Полянки не перебегал, а обходил стороной, прячась за кустами. Немцы были на той стороне. Они могли оказаться и на этой. Перед самой поляной с дубом он остановился и стоял долго, то удерживая дыхание, то тяжело вздыхая. Вдруг он вздрогнул. Совсем близко послышался тихий, очень тихий стон. Схватив руками ветки орехового куста, Саша прижал их к груди, словно защищая себя. Затем медленно опустился на четвереньки и пополз, прижимаясь к земле. Стон повторился. Было ясно, он шел с полянки, от дуба. Саша прополз несколько шагов, чуть приподнялся, выглянул из-за старого, обросшего побегами липового пня и тут же рукой зажал себе рот, чтобы не крикнуть. Три фигурки лежали, как упали тогда, и над ними уже велись раи мух. Но одна, в синей рубашке с надорванным рукавом, вдруг пошевелилась. Опять раздался тихий, чуть слышный стон. «Пить!» — расслышал Саша. Забыв об осторожности, он вскочил и, подбежав к лежащему, опустился на колени. «Андрейка!» — позвал он, наклонившись, и повторил. «Андрейка!» «Это я, Саша!» Андрейка пошевелился, с усилием открыл глаза, посмотрел на Сашу, но, видимо, не узнал его. «Пить!» — повторил он чужим голосом. «Пить!» Саша привстал и осмотрелся. «Воды здесь нет, до самой малинки. Как быть?» Андрейка снова застонал и закрыл глаза. Саша оглянулся на остальных. «Нет, теперь об этом и думать нельзя. Надо спасать Андрейку. И скорее!» Он опять повернулся к мальчику. Волосы его слиплись от засохшей крови, глаза ввалились, дыхание было едва заметным. Нагнувшись, Саша осторожно подсунул руки под спину Андрейки и приподнял, почти посадил его. Затем, стоя на коленях, потянул его себе на спину и медленно встал. Андрейка повис на его спине, уронив голову ему на плечо, и застонал громче. Видимо, боль усилилась. Саша, стиснув зубы и стараясь ступать как можно ровнее, пошел по тропинке. Ему казалось, что лес полон немцев, которые слышат Андрейкины стоны, может быть, стерегут вон там, за кустами. Но мысль оставить Андрейку и бежать одному ни разу не пришла Саше в голову. Он шел быстро и уверенно, даже колыхающийся мох почти не пугал его. «Только бы успеть! Только бы успеть!» Тихонько повторял он про себя и вздрагивал от каждого своего неловкого шага, на который отвечал тихий стон за спиной. Тем временем на Андрюшкином острове в поисках Саши все сбились с ног. «Саша! Сашок!» — кричали дед Никита, бабушка Ульяна и Маринка с Гришакой. «Саса!» — пищали близнецы и, держась за руки, затопали было вниз по горке к болоту, но бабушка Ульяна перехватила их. «Маринка, ты хоть с них глаз не спускай!» — сказала она. «Если эти пропадут, я уж вовсе ума решусь!» Не иначе как Сашка трясина затянула. Сама она продолжала бегать по острову и звать уже охрипшим голосом. «Сашок! Сашок! А ну отзовись! Сашок!» Наконец, выбившись из сил, старики вернулись к тропинке, ведущей в малинку, и молча стали рядом, опустив головы. Гришака подошел сзади к бабушке Ульяне и хотел что-то сказать, как вдруг бросился вперед и, дергая ее за юбку, закричал. «Идет! Идет! Несет кого-то!» Тяжело шагая и пошатываясь, Саша едва ступил на твердую землю, остановился. «Возьмите! Скорее!» — сказал он охрипшим голосом. «Я больше не могу!» Бабушка Ульяна сбежала с холма и только успела подхватить Андрейку и положить его на траву, как Саша опустился рядом с ним. «Саша!» — окликнула его бабушка. Но мальчик не отозвался. Он дышал мерно и спокойно. Спал. «Не трожь!» — прошептала бабушка Ульяна, отстраняя дрожащие руки Никиты. «Успокоиться надо обоим. А ну, я сейчас достану». На этот раз руки ее не искали карманов в юбке. Она торопливо спустилась с холма к озеру и долго ходила по берегу, наклоняясь и раздвигая руками стебли тростника. Возвратилась бабушка Ульяна, держа в руках пучок какой-то травы. Проворно растерев сочные стебли между двумя камешками и положив их на тряпочку, она обвязала ею голову Андрейки. Так осторожно, что мальчик не пошевелился. «Маринка, возьми ветку и мух от них отгоняй», — распорядилась она. «Голова у него должно быть не пробита». Поверху чиркнула. Как Саша вечером оказался на охапке мягкого мха в Андрюшкиной хате рядом с Андрейкой, этого он потом не мог вспомнить. Но на всю жизнь он запомнил дрожащий голос деда Никиты, услышанный им как сквозь сон. «Сашок! Родной, спасибо тебе!» «Где я?» — Андрейка сказал это тихим, ясным голосом и с удивлением посмотрел на бабушку Ульяну. «Что с ней?» Но бабушка быстро отняла руки от лица, вытерла глаза и улыбнулась. «С радости это я, голубчик мой! Думала, что хоть ты живой будешь, а в уме повредишься. А теперь вижу, скоро боль от тебя отстанет. Повремени малость, ни о чем не спрашивай. Жив ты, слава богу!» Но Андрейка и сам устал, как от долгого разговора. Он улыбнулся, закрыл глаза и через минуту опять уснул, но уже спокойным сном выздоравливающего. Дверь медленно отворилась, и на пороге появились близнецы. Они вошли тихонько на цыпочках. За эту неделю они твердо усвоили, что шуметь в хате, где лежит Андрейка, значит получить хороший шлепок. Но на этот раз каждая морщинка на лице бабушки смеялась, и дети, сразу осмелев, перебежали хату и ухватились за концы бабушкиного передника. «Андрейка заговорил! Андрейка живой будет!» — быстро зашептала она и, взяв детей за плечи, повернула их к двери. «Бегите к деду скорее! Скажите, Андрейка заговорил!» Павлик схватил Наталку за руку, и оба, переваливаясь и толкаясь, заспешили к двери, перекатились на животах через высокий порог и бегом побежали выполнять задание. Дед Никита и Саша были около дома, пристраивали к нему маленький сарайчик для скотины. Работа продвигалась медленно. То тот, то другой, бросив пилу или топор, шел заглянуть в приотворенную дверь на больного. Сейчас дед только взялся было за бревно, собираясь поднять его, как почувствовал, что его теребят и тянут маленькие руки. «Уйдите, озорники!» — крикнул он. «Зашибу!» Но руки не отцеплялись. «Баба! Андрейка! За...» Начал торопливо Павлик и даже не оглянулся на Наталку. Ему захотелось договорить все самому. «Андрейка! За...» Начал он сначала, но трудное слово никак не хотело выговариваться. «Ви-вил!» — вмешалась Наталка и еще сильнее затеребила деда. «Вот с вами и разберись!» — ворчал дед, осторожно опуская бревно. «Иду, иду!» Ну, бабка нашла, кого посылать. А Саша, бросив свой конец бревна, уже стоял на пороге хаты, взглядом спрашивая бабушку Ульяну. «Заговорил!» — повторила она, и ему радостно улыбнулась. «Жив будет! И в уме не повредился!» Андрейка пошевелился. «Уходите!» — замахала рукой бабушка Ульяна. — Все уходите. Теперь у него разум, как у малого ребенка. Пускай потихоньку подрастает. Это был счастливый вечер. Ужинали на дворе, чтобы не утомить Андрейку. Но через каждые несколько минут кто-нибудь из ребят подбегал к дому и заглядывал в оконце. — Глядит, — докладывал он, возвращаясь. Рукой пошевелил. На бок повернулся. — Не мешайте ему, — сердилась бабушка Ульяна. Ногу человек сломает, и то ему покой требуется. А тут чуток головы не лишился. Андрейка встал с постели через неделю после того, как пришел в себя. Он сильно вытянулся и похудел. В голубых глазах исчезли веселые искорки. Самое тяжелое было то, что он не спрашивал о матери, а молча, пристально смотрел на Сашу и на стариков. Он очень подружился с Гришакой, и они подолгу шептались о чем-то, когда Саша выводил Андрейку из хаты и усаживал его на сухом, пригретом солнцем пригорке. «Вы о чем же это, ребятки, толкуете?» — спросила как-то их бабушка Ульяна и ласково провела руками по светлым головенкам. «Так?» — уклончиво ответил Андрейка, а Гришака молча отвернулся. На следующий день Саша выждал, когда Гришака подошел к Андрейке и тихонько приблизился к ним сзади. Мальчуганы, увлеченные разговором, не заметили этого. «Придет!» — убежденно сказал Гришака. — Мать придет к печке и письмо увидит. Андрейка внимательно слушал его, обхватив колени тонкими слабыми руками. — А про меня как узнает? — с сомнением спросил он. — Этакий ты непонятный! — нетерпеливо проговорил Гришака и хлопнул ладошкой по земле. — Печка-то ваша где стоит? — Возле нашей, как хаты стояли. Твоя к печке придет, а моя уже там. Письмо в раз найдут. — Понял? И узнают. Я потому и ушел, что письмо там. А то разве ушел бы? Потому она придет, а мы где?» Саша повернулся и тихо отошел. Глаза защипало. К горлу подступил комок. Не сразу смог рассказать бабушке Ульяне. Она выслушала и вздохнула. «Не мешай им», — посоветовала. «Они друг другу скорее помогут». Глава восьмая. Опять они. В это утро дед Никита и Саша собрались в малинку за картошкой, едва рассвело, и стали видны зарубки на деревьях. «Рысаков наших обоих заберем», — распорядился дед. «В паре им веселее». Бабушка Ульяна насчет Мишки не спорила, а рыжуху отпустила неохотно. «Еще утопите нашу кормилицу. И что я с малышами делать буду?» — говорила она. «Не бойся, бабка», — успокаивал дед Никита. «Скотина, она человека приметливее. Поди каждый поворот, лучше нашего затвердила. Зато картошки, сама понимаешь, на двух спинах привезем». «Так-то оно так», — огорченно соглашалась бабушка Ульяна. «Только вы больше не на них, а на свои приметы полагайтесь». Рыжухе утренняя прогулка была не особенно по вкусу. Она с шумом нюхала воздух и землю на тропинке, упиралась, жалобно мычала. «Чует неладное», — тревожно проговорила бабушка Ульяна, стоя на пригорке. но пара вареных картошек улучшила настроение. Рыжуха вздохнула и пошла по тропинке. Мишка уверенно шагал сзади, и это ее окончательно успокоило. Саша, как всегда, шел первый. Уговаривая и успокаивая Рыжуху, он почти не заметил, как кончилось болото, и за рекой заведнелись огороды малинки. Мальчик невольно остановился, взял за руку деда Никиту и тихонько к нему прижался. Старик удивленно покосился, но понял, неумело погладил его по голове. «Как взгляну! Самому сердце рвет!» — пробормотал он. «Лошадок наших, гляди, крепче привязывай, как бы налегке домой-то не подались! Теперь сюда, правее ступай, тут брод мелкий». «Страшно, а все равно нужно», — напомнил себе Саша, спускаясь к реке, и на душе у него стало как будто легче. Копать начали в огороде у самой реки, носить на тот берег отсюда было близко. «Как картошка быстро выросла», — удивлялся Саша. «Смотри, дедушка, несколько дней не копали, а она уже с кулак ростом». «Уродилась на славу». «Да не на счастье людское», — отозвался старик. «Ну, мешок готов, бери веревочку, завязывай, Сашок». Саша не пошевельнулся. Он стоял, не отводя глаз от чего-то вдали. Вздрогнул и схватил деда за рукав. «Дедушка», — прошептал он, — «вон там у самого леса дом стоит. Не сожгли его. Как мы его раньше не видели?» «Где? Где?» — заторопился дед и, уронив веревочку, приставил руку козырьком к глазам. «У леса, говоришь? Так это же наша кузня. Отец мой еще. Его руками ставлено. Не усмотрели ее те проклятые, не спалили. А ну, кидай мешок, бежим. Припас там весь кузнецкий покинут». Продолжая говорить, дед поспешил на дорогу и почти бежал по ней, увлекая за собой Сашу. Низенькая, крытая соломой кузница стояла на опушке леса, возле спуска к реке. Сквозь широко распахнутые ворота виднелся остывший горн. Тяжелый молот прислонился к наковальне, на ней лежал маленький молоток-ручник рядом с клещами. В клещах зажата какая-то железка. Дед Никита, тяжело дыша, остановился у входа. «Полжизни молотом в этой кузне ковано», — проговорил он, будто самому себе. «Хорошо, хоть Николай Кузнец жив остался», — повернулся он к Саше. «Тот, за которым Федоска ушел. Я ему кузнечный припас свой оставил. Золотые руки у парня». Дед Никита вдруг поднял молот и с неожиданным проворством так сильно взмахнул им, что Саша невольно отскочил в сторону. «Бывало, орешек раскалю, ядрышко не попорчу», — усмехнулся дед. «Ну, Сашок, поворачивайся, кое-чего с собой заберем. Петли на дверь будет чем сделать, опять и гвоздей наковать не лишнее». В углу кузницы почти до потолка возвышалась груда мешков с углем. Саша повернулся, собираясь отыскать пустой мешок, и случайно взглянул в окно. Тихо охнув, он тут же отскочил вглубь кузницы. «Дедушка!» — зашептал взволнованно. «Опять! Сюда идут!» По дороге, хорошо видные в лучах утреннего солнца, шагали три фигуры в защитных комбинезонах. Они еще были далеко, но выйти из кузницы на дорогу было уже невозможно. «Ближе! Ближе!» И вот ветер донес до кузницы обрывки немецкой речи. Дед Никита не успел еще сообразить, что делать, как Саша схватил его за руку. «Сюда! Дедушка, сюда! Прячься!» Они едва протиснулись между стеной и мешками, как шаги и голоса послышались у самого входа. «Ну что, разве не моя правда?» — говорил один по-немецки. «Чистая работа. Никого не осталось. Можем сразу отправляться обратно». Голос показался Саше знакомым. Он не выдержал, приподнявшись, осторожно выглянул в просвет между мешками и тут же быстро присел. Тот, который у дуба с филином был. Шрам стягивал левую щеку немца. Казалось, что на лице его застыла зловещая кривая улыбка. «Поворачиваем обратно», — продолжал тот же голос. «Путь не близкий, а эта глушь мне больше не нравится». «Что ты делаешь, Куно? Стой!» «Маленький фейерверк!» — со смехом отозвался другой голос. — «Чтобы старая развалина не портила вида». «Глупее, ничего не придумал!» — раздраженно крикнул третий. «На всю округу иллюминацию устроил. Здравствуйте, мы тут. Теперь уходите и побыстрее. Все равно эту чертову зажигалку уже не затушишь». Голоса и шаги немцев зазвучали глуше и, наконец, смолкли вдали. В кузнице послышалось какое-то странное шипение, треск, и воздух сразу сделался нестерпимо горячим и душным. Дед Никита осторожно выглянул из-за мешков и схватил Сашу за руку. «Выбирайся!» — крикнул он. «Горим!» Глотая дым, они выбрались из укрытия и бросились в другой угол кузницы. Мешки пылали, дым клубами тянулся в открытые двери, в них еще можно было выскочить, но немцы шли по дороге, непрестанно оборачиваясь. «Окошко!» — крикнул Саша. «К лесу вылезем, не увидят!» «Стой!» — закашлялся дед. «Припас кузнечный выкину, не дам ему погореть!» И, закрываясь рукой от огня, он шагнул к наковальне, размахнулся. Тяжелый молот с грохотом вылетел в окошко, унося за собой осколки рамы и стекла. «Лезь!» — приказал дед и, схватив неподвижно стоявшего Сашу, просунул его до пояса в окно. Мальчик вскрикнул от неожиданности и вывалился из окна головой в высокую прохладную траву, но тут же проворно вскочил на ноги. «Дедушка, сам лезь, сгоришь!» — отчаянно крикнул он, не думая, что его могут услышать немцы. «Отступись!» — послышался в ответ хриплый голос деда, и Саша еле успел уклониться от стремительно вылетевшего в окно ручника. В густом дыму мелькала фигура старика. Закрываясь от наступающего огня большим кожаным фартуком, он хватал и выбрасывал в окно какие-то предметы. Они падали в густую траву, заглушавшую железный ляск. «Дедушка!» — со слезами кричал Саша, то подбегая к окну, то отскакивая. «Дедушка! Сгоришь!» Наконец в окно просунулась багровая от жары и кашля голова деда Никиты. «Не пролезу!» — захрипел он. «Плечом! Плечом лезь!» — крикнул Саша. «За руки меня хватай! Вот!» Уцепившись за руки старика, мальчик потянул, что было сил, упираясь ногами в стену. Несколько минут борьба за жизнь шла в полном молчании. Слышался лишь треск и гул огня в кузнице. Саше казалось, что его руки вот-вот оторвутся. Еще, еще. Вдруг дед Никита двинулся и, увлекая за собой мальчика, грузно вывалился на траву. Завивающийся язык пламени, смешанного с дымом, вырвался из окна, словно в погоне за ускользнувшей добычей. «Вниз! К речке ползи!» — прохрипел дед Никита. Они скатились с откоса прямо в реку и окунули пылающие лица в прохладную воду Малинки. Она освежала обожженную кожу, тушила тлеющую одежду. Задыхаясь, они поднимали головы и, глубоко вдохнув свежий воздух, опять опускали лица в воду. Но вот дед Никита выпрямился, расстегнул воротник рубашки и... Саша даже глаза вытаращил от удивления. Заботливо вытянул из-под нее бороду и перекинул ее на плечо. Затем он погрозил кулаком в сторону, куда скрылись немцы, и произнес. «Не добрались до моей бороды, чертовы дети! Чуть сам не сгорел, а ее сберег!» Дед Никита еще раз окунул опаленное лицо в воду и, поднимаясь на ноги, сказал уже озабоченно. «Гляди в оба, Сашок! Не вернулись бы те разбойники. Наше дело с огорода мешки забрать, пока они их не приметили, и домой подаваться. А за кузнечным-то припасом уже другой раз придем, никуда он не денется, в траве полежит». «Эх, жалко кузни, отцова память. Да людей тут сколько погублено, где уж об стенах печалиться». «Они не вернутся больше, дедушка». Саша подошел к мешкам. Старший очень бронил того, что зажигалку кинул. Говорит, дым покажет, где они находятся, а им надо было потихонечку. Наверное, партизан боятся. «Может, и так», — согласился дед Никита. «А все-таки от беды подальше». Переносить мешки на другой берег было трудно. Хотя Сашина курточка и дедова рубаха уцелели, но кожа на спине и на плечах воспалилась и болела. Дед Никита быстро перекинул мешок Саши на свои плечи. «Иди, Сашок, вперед! Брод указывай!» — сказал он твердо. Саша ничего не посмел возразить. Домой по знакомой дорожке Мишка с Рыжухой шагали охотно и проворно. Точно не их вели, а они показывали дорогу. Вот и конец тропинки. У самого берега острова стоит бабушка Ульяна и напряженно всматривается вдаль. «Слава Богу!» — только и вымолвила она, всплеснув руками. «Где же вы их встретили?
Да как спаслись? От тебя, бабка, не скроешься, — опустил на землю мешки дед Никита и, пошатнувшись, присел сам. Не видали они нас, счастье наше, и ушли. Говорили, будто совсем. Сашок их клятую речь понимает. А что было, дай передохнуть, все расскажу. И, прислонившись к дереву, дед опустил голову и закрыл глаза. «Ложись, ложись и ты, Сашок!» — заторопилась бабушка Ульяна и потянула рыжуху за веревку. «Счастье наше, живые добрались! И на том вам великое спасибо!»
Глава 9. Война вокруг нас кружит. Подготовка к зиме шла своим чередом, и в дружной семье никто не оставался без дела. Бабушка Ульяна с Андрейкой ухитрилась выкопать погреб для картошки, пока дед Никита с Сашей ее ежедневно копали в огородах малинки, а Мишка и Рыжуха перетаскивали на остров мешок за мешком.
«Вот, добро!» — сказал как-то дед Никита, привязывая на широкую спину быка перекидной мешок. «Отработается бычок, а как станут морозы, зарежем и мясо наморозим на целую зиму».
Саша даже лопату из рук выронил. «Что? Съесть Мишку? Ну уж нет, этого не будет!»
«Дедушка», — заговорил он дрожащим голосом, — «дедушка, я сена сам наготовлю много, только Мишку нельзя есть, дедушка, Мишка нам друг».
«Это бык-то друг?» — удивился дед Никита. «Никогда такого не слыхал». «Ну ладно, наготовишь сена, сбережешь своего друга».
«Спасибо, дедушка», — обрадовался Саша и, обхватив руками Мишкину шею, прижался щекой к его блестящей черной щеке. Он поцеловал бы его, да боялся дедовой насмешки. Мишка принял ласку благосклонно. Наклонив тяжелую голову, дружески подтолкнул Сашу широким лбом, так что тот отлетел шага на три в сторону и едва устоял на ногах.
«Не балуй!» —
строго крикнул дед Никита Саше и, размахнувшись лопатой, стукнул Мишку по широкой спине.
«Где же то видано с быком в игрушки играть? Он тебе так наиграет, костей не соберешь. Скотина должна страх понимать».
Глухой рокот прервал их разговор. Ближе, ближе. Из-за леса вдруг выплыли две черные точки. Они быстро увеличивались, рокот тоже нарастал.
«Самолет!» — закричал Саша. «Дедушка, самолет! Как бы узнать, наш это самолет или немецкий?»
Самолеты промелькнули над их головами, шум моторов быстро замер вдали. Дед Никита подошел к быку и взялся за веревку, привязанную к его рогам.
«Идем, Сашок, идем», — поторопился он, — «как бы еще немцы к нам на голову не посыпались».
Уже подходя к острову, Саша вдруг остановился и прислушался.
«Дедушка, дети кричат», — проговорил он удивленно, — «слышишь?»
Дед Никита приложил руку не к глазам, как обычно, а к уху.
«Ну и что?» — проворчал он, продолжая идти за Рыжухой. «Им больше и делать нечего. Не плачут, и то ладно».
«Слово какое-то повторяют», — вслушивался Саша. «А что, не разберу».
«Коска! Коска!» — донеслось уже отчетливее из-за поворота. «Ой, Коска!»
Саша обогнал Рыжуху и проворно взбежал вверх по тропинке.
«Дедушка, смотри!» — крикнул он.
Гришака, Маринка и близнецы тесной кучкой столпились на лужайке перед домом вокруг чего-то маленького, пестрого. Гришака присел на корточки, протянул руку.
«Живая!» — проговорил он. «Ишь, глядит!»
Тихонько послышалось в ответ мяуканье. Кошка сидела, не шевелясь, прижавшись к кустику травы. На черной мордочке, казалось, жили только золотые, испуганные глаза.
«Вот здорово!» — воскликнул Саша. «Сама! Через лес, через топь пришла! Голодная, наверное!»
Маринка подняла кошку и ласково прижала к груди.
«Домой снесу», — сказала она серьезно, как взрослая. «Молока дам. Куда ей деваться-то?»
«Домой!»
— радостно запищали близнецы и, по привычке взявшись за руки, затопали за Маринкой. Дед Никита и Саша убрали картофель, привязали Рыжуху и Мишку. Наконец Саша открыл дверь и остановился на пороге. Близнецы, взгромоздившись на нары, с восторгом наблюдали, как кошка, давясь и захлебываясь, лакала молоко из глиняного черепка. Маринка, сидя на корточках, осторожно гладила пеструю спинку.
«Не мешай ей», — сказала бабушка Ульяна.
«Самое это нам удача, что кошка к дому прибилась». Чья она, не припомню, только примета верная. Кошка на три цвета, дому прибыль. Как она болотом-то пройти сумела? Окошко, вылезав черепок насухо, оглянулась, прыгнула на печку и, поджав лапки, замурлыкала, точно век тут сидела. К вечеру всегда дружные ребята чуть не перессорились, кому спать с кошкой. «Я ее первой увидел», — доказывал Гришака и даже раскраснелся. «А я ее в избу принесла», — спорила всегда тихая Маринка. Бабушка Ульяна с трудом заставила малышей выпустить кошку. «На печке будет спать, вот что», — сказала она. «А еще подеретесь, отнесу кошку в лес. Ей там никто лапы ломать не будет». «Там ее волки съедят», — испугалась Маринка. «Ой, бабушка, не надо. Пускай лучше с нами не спит».
«Бабушка», — тихонько спросил Саша, — «разве ты правда кошку в лес отнесла бы?» Но бабушка Ульяна в ответ только засмеялась. Позже, когда все дневные дела были переделаны, она, убрав посуду, села рядом с дедом на лавку, мягко сказала. «Скорее бы вы кончали с картошкой. Как уйдете? Ну, места себе не найду». «Скоро кончим», — успокоил ее дед Никита, снимая с колодки готовый маленький лапоть.
«Ну вот, Маринке есть в чем бегать. А нам с тобой, Сашок, надо еще в подпол моей хаты заглянуть. Там у меня три мешка муки закопано от лиходеев. Вот и будем всю зиму с лепешками. Еще ружье Степанова и весь припас охотницкий там же схоронен. Это тоже сгодится. Зимой не миновать, волки наведаются. Ну а там не все ж в войне быть. Дождемся и тишины».
«Дедушка!» — крикнул Саша в восторге и обернулся к Андрейке. «Слышишь, ружье у нас будет, настоящее!»
«Ружье!» — тихо отозвался Андрейка. «Отцово!»
«Дедушка, отец-то придет?» Бабушка Ульяна тотчас обернулась и посмотрела на мальчика. Глаза их встретились. Бабушка поставила на стол чашку, которую держала, и протянула руки.
«Дитятка ты мое бедное!» — проговорила она тихо, и Андрейка с горьким плачем припал головой к ее коленям.
Все замолкли. Бабушка Ульяна тоже не произнесла ни слова, только гладила белую головку. Плач мальчика постепенно начал утихать и затих. А бабушка Ульяна все гладила и гладила его волосы и, наконец, нагнувшись, проговорила тихо. — Батька твой, наверное, уж скоро из армии вернется, Андрейка. Этим утешайся, сыночек мой родненький. В эту ночь бабушка Ульяна положила его около себя. Засыпая, Саша слышал их тихий шепот, а наутро Андрейка уже не казался таким угнетенным, как все эти дни. Прежняя веселость не вернулась к нему, но он начал охотно помогать в домашней работе, и с Гришакой стали меньше шептаться. Саша по-прежнему старался отвлекать Андрейку и Гришаку от грустных мыслей, придумывал для них разные интересные дела. У него и своего горя было достаточно. Вспоминалась мать, маленькая, худенькая, в военной форме, стояла она на площадке вагона и махала ему рукой. Такой он видел ее в последний раз. По ночам Саша часто лежал с открытыми глазами. О судьбе матери он ничего не мог узнать, оставаясь на Андрюшкином острове. Тоска так щемила сердце, что он готов был встать и бежать через лес, по дороге на станцию, к людям, где можно было бы узнать, что делается на свете, и получить весточку о матери. А то он представлял себе Федоску в боях с немцами. Вот он побил много немцев. К нему подходит генерал и прикалывает на грудь орден. «Храбрый Федоска», — говорит генерал, — «а где же друг твой Саша?» Федоска смеется. «Саша гусака испугался. Он на Андрюшкином острове ребят нянчит». И все тоже смеются. Саша с горящими щеками приподнимался на локте, готовый вот-вот отодвинуть дверной засов и бежать. Но вздохнет во сне бабушка Ульяна или завозится кто-нибудь из детей, и Саша тихонько опускался на нары и зажимал рот рукой, чтобы никто не услышал, как он плачет. После таких ночей Саша просыпался утром с тяжелой головой и красными глазами, и менее охотно, чем всегда, принимался за дневные работы, не подозревая, как зорко и грустно присматриваются к нему внимательные бабушкины глаза. «Холодно!» — жалобно говорит Маринка. Она поднимает то одну озябшую ногу, то другую и прячет их поочередно под тоненькое ситцевое платьице. Но это мало помогает. Саша быстро расстегнул кушак и стащил с себя курточку. «Надень, надень!» — проговорил он торопливо.
Как это я раньше не догадался? — Да, сам ты голый, — нерешительно отозвалась Маринка, глядя на Сашину майку. — Сам трясешься. Но тут же быстро сунула руки в рукава курточки и засмеялась от удовольствия. Рукава были теплые. Близнецы переглянулись и, взявшись за руки, подошли к Саше.
— Холодно!
— затянули они вместе, заглядывая ему в лицо. Саша окончательно растерялся. — Мне
и самому холодно, — сказал он, с жалостью глядя на маленькие фигурки в длинных рубашонках. — Я и не подумал, как же мы жить-то будем без пальто, без ботинок?
Зябко поведя плечами, он засунул руки за резинку трусиков и вошел в избу.
— Дедушка, — заговорил он, — малыши замерзли, босые они, а скоро совсем холодно будет. Ты сколько раз обещал научить меня, как петли на зайцев делать? Научи, дедушка, мы с Андрейкой их живо наловим и все из их шкурок сделаем.
Дед Никита, стоявший у окна, быстро обернулся.
— Замерзли, говоришь? Так-так.
Он потоптался около окна, заглянул под нары.
— А ну, подай оттуда лыка, — сказал он Саше. — Себе на лапте берег. Да, обойдусь. Петли теперь важнее.
Дед Никита грузно уселся на свое место, по привычке достал кочедык, но, вспомнив, что он не понадобится, отложил его в сторону. Саша и Андрюшка окружили его. Вскоре на столе вырос аккуратный пучок шнурочков с петлями на концах. Свернув его жгутом вокруг руки, дед встал.
«Покажу вам теперь, как ставить петли», — проговорил он. «Но смотрите, чтобы у бабки горшок без мяса в печке не стоял. На чулки нам вместо валенок, чтобы шкурки были, а лапти на них я сам сплету».
На следующий день Саша и Андрейка ворвались в хату, держа в вытянутых руках двух пушистых зверьков.
«Есть! Дедушка, есть!» — кричали они наперебой. «Так и лезут! Чуть ли не в каждой петле по зайцу! Ну и охота!»
Дед, отложив дощечку, которую он старательно стругал, деловито взвесил каждого зайца на руке.
«Хороши!» — сказал он довольным голосом. «А я вот и дощечку приготовил, шкурки распяливать. Просушить их надо, чтобы не испортились». «Ужинать идите, охотники!» — позвала мальчиков вечером бабушка Ульяна. «Вам сегодня лучший кусок!»
«Дедушке лучший кусок! Он все умеет делать!» — сказал Саша
и глубоко втянул в себя воздух. Такой аппетитный запах шел от большого горшка на столе.
«Зай!»
— пропищал Павлик и покосился на Наталку. Но она в первый раз оказалась слишком занята, чтобы ответить ему. А дед привычным жестом пошарил на плече, забирая в горсть свою бороду, и, крякнув, сказал:
«Ай, бабка, ну и добрый суп сварила, ум отъешь!»
Утром близнецы влезли на скамейку около оконца и прижались к стеклу носами, так что они сплющились в маленькие белые пятнышки. Уж очень занятно было смотреть, как на лужайку перед домом, медленно кружась, падали большие белые мухи. Падали и куда-то сразу пропадали, на земле их вовсе не было видно.
«Нек»,
— сказал Павлик, вспомнив, как говорила бабушка Ульяна.
«Падить»,
— договорила Наталка. Затем, не сговариваясь, они сползли на пол и стали дружно дергать за край рогожу, которой обили дверь на зиму заботливые руки бабушки Ульяны. Дверь не поддавалась, и близнецы широко открыли рты, собираясь громко зареветь, как вдруг она сама открылась, и в хату, чуть дыша от волнения, влетел Андрейка.
«Сашка!» — закричал он. «Сашка, где ты?»
И, повернувшись, не закрывая двери, выбежал опять на улицу.
«Здесь я!» — послышался ответ, и на тропинке показался Саша с топором в руке. «Лось!» — прокричал Андрей на бегу. «Сейчас потонет!»
Через минуту мальчики, перегоняя друг друга, мчались вниз к болоту. Там, у края твердой земли, бился огромный лось. В этом месте мох был настолько плотным, что легко выдерживал тяжесть человека. Но лось ударами копыт прорвал и выбросил его далеко от себя, и теперь бился, погружаясь в черную густую жижу. Лось тяжело храпел, временами опускал огромную рогатую голову в грязь, но тут же снова поднимал ее и начинал биться с новой силой. Саша весь дрожал от возбуждения. Первый момент охотничьего азарта прошел, и теперь ему было так жаль этого беспомощного зверя, что он охотно помог бы ему выбраться на берег. Страшным усилием лось продвинулся вперед. Последний удар его задних ног был так силен, что он скользнул по жиже и вылетел почти до половины на твердую землю. голова его упала на траву, и громадные рога коснулись Сашиной ноги. Лось был мертв. Саша стоял, не двигаясь, и простоял бы так еще долго, но рука деда Никиты легла на его плечо. «Очнись, Сашок! Вот так удача! И сам к нам в руки пришел!» «Сам!» — машинально повторил Саша и вдруг воскликнул дрожащим голосом. «Ах, дедушка, как жаль! Ведь его можно было бы вылечить, приручить!»
«Пока ты его приручал, он бы тебя в лепешку расшиб!» — ответил дед Никита и, нагнувшись, положил руку на раненый бок лося.
Лицо его помрачнело.
«Это не ружейная рана», — проговорил он, выпрямляясь. «Это его война достигла. Война вокруг нас кружит и все ближе к нам подбирается. Ну ладно, что суждено, тому и быть. Зато кожи теперь всем вам на чулки хватит. Получше заячьей будет. Вот беда горькая, соли нет. Не то на всю зиму с мясом были бы. А сколько ее в магазине осталось, в Малинке-то?»
«Так она ж там сгорела», — сказал Андрейка.
«Дурачок ты», — ответил дед Никита, направляясь к дому. «Разве соль горит? Задымилась разве что. Да и то сказать, склад-то на высоком месте стоит, и подвал у него, что твоя хата. Там не то что соли, там всего найти можно. И как это я запамятовал?»
Старик немного помолчал и, уже подходя к дому, добавил. «Обязательно сходим, а про войну вы бабке не говорите. Будет с нее и того, что знает».
«Ты про соль слыхал?» — тихонько спросил Саша Андрейку.
«Слыхал», — тихо ответил Андрейка. «А что?»
«Так», — сказал Саша.
«И ничего не так. Ничего не так.
Забожусь, что знаю».
«Ну и что?»
«Ну чего, петухи, закукарекали?» — окликнул их дед. «Бабку зовите». «Эх, соли-то, соли нет».
«Слыхал?» — на этот раз спросил Андрейка.
«Слыхал».
«Ну и что?»
«Пойдем», —
отрубил Саша и убыстрил шаги. До дому мальчики молчали. Остаток дня помогали деду снимать шкуру с лося, резали и подвешивали на высокое дерево мясо, отрубили и с торжеством принесли в избу огромные ветвистые рога и засунули их под нары.
«Вместо конька на избушку прибьем», — сказал Андрейка.
Глава десятая. Шейка.
«Вы зачем мешки из-под нар взяли?»
— спросила утром бабушка Ульяна, возившаяся с позаранку около печки. Сушила небольшие ломти лосиного мяса на сухари про запас.
«Сходим на рыбалку»,
— отозвался Саша и покраснел.
«Мы не скоро вернемся, бабушка. А мешки на плечи, чтобы теплее было, а то очень спина мерзнет».
Убедившись, что за ними никто не следит, мальчики свернули не направо, под горку к озеру, а левее, на тропинку по болоту. Шли молча, напряженно прислушиваясь. Вдруг Саша нагнулся и, захватив горсточку земли, замазал белевшую на дереве зарубку. «Чтобы не так заметно было», — пояснил он. Андрейка только кивнул головой. Говорить им не хотелось. Дорогой они замазали и прикрыли кусочками коры все слишком явные метки, по которым можно было безопасно пройти по болоту к их острову. Вода уже похолодела, и переходить речку было очень неприятно.
«Коноплями пойдем», — шепнул Андрейка,
когда они перебрались на другой берег. От волнения он побледнел так, что веснушки на его вздернутом носу казались почти темными. Мальчики в первый раз почувствовали, насколько присутствие деда Никиты придавало им бодрости.
«Вот тут склад был», — показал рукой Андрейка. «Соль прямо в подвал ссыпали. Вот сюда».
Соль и вправду отыскалась под толстым слоем угольев и пепла. Осторожно сгребая руками, мальчики добрались до чистого белого слоя. «Я буду сыпать, а ты на дорогу смотри», — проговорил Саша и жадно захватил губами с ладони твердый комочек.
«Как вкусно! Лучше сахара!»
Андрейка, держа в руке большой комок соли, с наслаждением лизал его.
«Вкусно!»
— повторил он. «Только сыпь скорее, страшно уж очень». Улица Малинки была тиха, в воздухе, над черными памятниками, печами, проносились лишь блестевшие паутинки, последние вестники осени. Саша, торопясь, пригоршнями сыпал соль в мешок, пока смог его еле-еле поднять. Затем он подошел к Андрейке, выглядывавшему из-за кучи кирпича на дорогу.
«Теперь сыпь ты», — сказал он, — «сколько сможешь поднять, а я погляжу».
Но сколько ни смотрел Саша на дорогу в обе стороны, она оставалась пустынной. «Готово! Пошли скорей!» — наконец прошептал Андрейка, сгибаясь под тяжестью мешка. «Смотри, в воду не урони!» — говорил Саша, осторожно спускаясь к речке. «Вот так! Теперь лезем вверх!» «Ну все, ставь мешок, отдохнем!» В густой заросли орешника было уютно и казалось безопасно. Мальчики успокоились, лица их повеселели. «Вот мы и одни управились», — заговорил Андрейка, — «без дедушки. И даже не страшно, правда?» «Правда», — довольно неуверенно ответил Саша. «Почти не страшно, только...» «Ничего не только», — перебил его Андрейка. «Мы все равно углядели бы немцев. Уши у меня сквозь землю слышат. Забожусь, что...»
Но тут он тихо охнул и присел, зажимая уши руками. Тихий визг раздался в кустах за его спиной. Саша потянул Андрейку за рукав.
«Не шевелись», — прошептал он. «Где собака, там, наверное, и хозяин. Только почему она визжит так жалобно?»
Андрейка покачал головой. «При хозяине так скулить не станет. Бесхозяйная она».
«Тюсь, тюсь», — шепотом позвал Саша и замер. Из прибрежных кустов вышла на тропинку маленькая, явно не малинкинская собачка, пушистая, черная, с белым галстучком на шейке. Она еле держалась на ногах от истощения. Дрожа и припадая к земле, собачка проползла под ветками орешника и легла у Сашиных ног. Саша нагнулся и погладил ее. Она сделала попытку подпрыгнуть и не смогла. Слабо взвизгнув, перевернулась на спинку и замахала лапками. Мальчики в восторге смотрели на нее, потом взглянули друг на друга. «Бесхозяйная и есть», — повторил Андрейка. «От хозяев отстала. Гляди, кожа на лапах полопалась. Как она еще только бежала!»
«Как назовем?»
«Белошейка!» — в восторге закричал Саша и, подняв собачку, прижал ее к себе и тут же сократил. «Шейка!» Шейка была согласна на любое имя. Дрожа и захлебываясь, она проглотила холодную картошку, вынутую Сашей из кармана, и, став на задние лапки, лизнула ему руку маленьким розовым язычком. Было понятно и без слов. Она нашла себе хозяина. Стоя на коленях, Андрейка ласково гладил ее пушистую спинку. «Вот бы собачий язык понимать», — сказал он. «Все бы она рассказала. Лапочки побила как. Издалека, видать, бежит». Мальчики осторожно промыли в речке опухшие, воспаленные лапки шейки и перевязали их Сашиным носовым платком. Увлекшись хлопотами, они почти забыли об опасности. Но вот Саша насторожился и посмотрел на Андрейку. «Слышишь?» — спросил он. Андрейка стоял бледный, с полуоткрытым от испуга ртом. Далекий, чуть слышный рокот становился все громче. Мальчики, не сговариваясь, присели в кустах. Серебристый самолет, вынырнув из-за высоких деревьев, пронесся над рекой. «Опять самолет!» — произнес Андрейка шепотом, точно боясь, что его услышат. «Ой, Саша, погляди на шейку!» Собака, вся дрожа, молча прижималась к земле. «Понимает!» — тихо сказал Саша и погладил взъерошенную мягкую шорстку. «Она что-то видела, чего мы не знаем. Бежим домой, Андрейка, скорее!» Мальчики, согнувшись под тяжестью мешков, почти бегом кинулись по тропинке. Собака бежала за ними, не отставая, смешно спотыкаясь на забинтованных лапках. Бабушка Ульяна хлопотала около печки, когда у нее за спиной что-то тяжелое мягко стукнуло об пол. Она обернулась, запыхавшаяся, уставшая, но веселая, стояли перед ней Саша и Андрейка. «С чем пришли?» — ласково провела она рукой по Андрейкиным вихрам. «С солью!» — выпалил тот и засмеялся. «С солью?» — недоверчиво переспросила бабушка Ульяна и взмахнула руками. «Ой, да что же это? Да неужто и вправду вы одни ходили?» Она хотела еще что-то добавить, но радостный крик Маринки перебил ее. «Собачка!» «Да какая хорошенькая! Где вы ее взяли? А зачем у нее лапочки перевязанные?» Она уже подхватила шейку на руки и крепко прижимала к себе. Шейка в ответ на ласку смело лизнула девочку в розовую щечку. Бабушка Ульяна покачала головой. «Ртов-то у нас и так много», — заговорила она. Дети испуганно переглянулись, но неожиданно вмешался дед Никита. «Погоди!» «Погоди, бабка», — вступился он, — «зимой, не дай бог, волки наведаются к нам в гости. Она и даст нам знать. Собака для двора — первое дело».
«Помилуй бог», — испугалась бабушка Ульяна, — «и чего ты только не наговоришь, дед».
Но тут же она вытащила из-под печки битый горшок, вылила в него остатки похлебки и поставила на пол.
«Ладно уж, покормите ее. То ли будет с нее толк, то ли нет. А живая душа есть хочет».
Глава 11. Страшная битва. Подойдя к двери, Павлик наклонился и придержался руками за высокий порог, чтобы легче было через него перелезть. Но вместо этого сел на порог верхом, болтая ногами. Ему захотелось еще раз полюбоваться на длинные чулки из заячьего меха, только что надетые на него бабушкой Ульяной. Наталке тоже захотелось сесть с ним рядышком, и она стала толкать его в спину, крича: «Денься! Денься!» Бабушка Ульяна положила конец спору, проворно подхватив обоих ребят под мышки, она выставила их на улицу и захлопнула дверь, чтобы не выстуживали хаты. «Далеко не ходите!» — крикнула она уже через дверь и занялась своими делами. Мирно взявшись за руки, близнецы оглянулись, ища с чего бы начать прогулку. Бык Мишка и Рыжуха вышли из сарая и остановились около дома. Мишка, всегда спокойный, сегодня был чем-то взволнован. Он тревожно мычал, с шумом нюхал воздух и бил себя хвостом по бокам, точно отгоняя надоедливых мух. Мелькающая в воздухе кисточка хвоста понравилась Павлику. Он направился было в сторону Мишки, но Наталка догнала его и упрямо потянула за рукав. Бабушка сказала далеко не ходить, но ведь интереснее всего делать запрещенное. Павлик, как всегда, не протестовал, и близнецы, как маленькие шарики из заячьего меха, покатились по тропинке к озеру.
«Ого, команда!» — крикнул Саша.
Он только что вышел из прибрежных кустов. Три белоснежных зайца, связанных за лапки лыковой веревочкой, болтались у него через плечо наперевес. День был удачный. Из четырех силков, поставленных так близко от дома, только один оказался пустым.
«Ого, команда!»
— повторил он весело и помахал рукой.
«Как же это вы так далеко забежали?»
«Саса!» — запищали близнецы и побежали быстрее. Они старались бежать в перегонки, но при этом по привычке продолжали крепко держаться за руки. Вдруг Шейка, бежавшая позади Саши, взвизгнула и бросилась ему под ноги, так что он чуть не упал на нее. Собака дрожала, шерсть на ней стала дыбом.
«Ты что это? Ты что?» — удивленно спросил Саша, оглянулся.
Да так и замер на месте. Снизу, по тропинке, неслышно ступая и раскачиваясь, шел лохматый зверь. Голова его была опущена к самой земле, и на ходу он ею покачивал, точно о чем-то сам с собой рассуждал.
«Я...» — проговорил Саша, и спина у него похолодела.
Он бросился навстречу близнецам.
«Назад бегите!» — крикнул он. «Домой!»
Но малышам хотелось получше рассмотреть незнакомую рыжую собаку там, внизу, на тропинке. Саша обернулся. Медведь как будто бы не смотрел на него и им не интересовался. Шагал не торопясь и все покачивал головой. Но он был уже ближе, очень близко. «Саса!» — радостно повторили близнецы. Саша на бегу схватил их за руки и, не останавливаясь, потащил вверх по тропинке. Зайцев он уже раньше бросил и, оглянувшись, увидел, что медведь остановился и внимательно их обнюхивает. «Может быть, отстанет?» — подумал мальчик. Нет, медведь потрогал лапой одного зайца, потом другого, и двинулся уже быстрее. Тащить плачущих ребят волоком по снегу было тяжело, но остановиться, чтобы взять их на руки, Саша не решался. Медведь пыхтел и пофыркивал, будто за самой его спиной. Мальчик даже голову втянул в плечи. Вот-вот на нее опустится тяжелая лапа. Вдруг позади послышались визг, рычание Шейки и сердитый медвежий рев. Саша, задыхаясь, оглянулся. Маленькая, дрожащая от страха собака вцепилась в косматый медвежий зад с таким остервенением, что медведь не выдержал, сел и со злобным ревом, поворачиваясь вокруг себя, махал лапами, стараясь зацепить крутившуюся вокруг него Шейку. Не спуская с медведя глаз, Саша нагнулся и подхватил плачущих детей под мышки. Раздался жалобный визг. Шейка, подброшенная страшной лапой, мячиком взлетела на воздух, перелетела через густую елку и замолкла. Разозленный нападением собаки медведь с ревом кинулся по тропинке. Из широко открытой пасти его клубами шел пар, белые клыки блестели все ближе. Саша понял, что убежать с двумя детьми на руках ему не удастся. И все-таки он бежал, задыхаясь, из последних сил, крепко прижимая их к себе.
Дом был уже близко, совсем близко, и так далеко. Саше казалось, что шея его уже горячо от дыхания медведя. Опять рычание за самой спиной. И вдруг такой же рев, ответный, раздался впереди у самого дома. Саша едва успел посторониться, оступился и упал, заслонив собой детей. Огромная черная туша с мычанием и ревом пронеслась мимо него. Павлик вскрикнул, но Саша не обратил на это внимания. Приподнявшись на одно колено и все еще прижимая к себе близнецов, он оглянулся. Бык Мишка несся, опустив голову, топая так, что земля гудела. Шерсть на его загривке встала дыбом, он ревел и бил себя хвостом по бокам. Медведь ответил ему еще более грозным рычанием и, поднимаясь на задние лапы, взмахнул передними. Две туши, бурая и черная, столкнулись с тупым стуком, покатились вместе под горку, на повороте с треском смяли молодые сосенки и, ударившись о ствол старого дуба, остались лежать неподвижно. «Сашок, очнись! Да пусти же руки! Дети плачут! Ты же их примял!» — с трудом расслышал Саша и увидел склоненное над ним бледное лицо бабушки Ульяны. «Да отзовись, Сашок! Да пусти же руки!» — услышал он снова, и тут только понял, что продолжает изо всех сил прижимать к себе плачущих Павлика и Наталку. «Бегите! Бегите скорее!» — закричал он, вскакивая. «Бегите, пока они дерутся!» «А они уже не дерутся!» — послышался тонкий голос Андрейки. «А они не шевелятся!» Бабушка Ульяна подхватила детей на руки. «Сашок! Андрейка, бегите за мной!» — звала она. «Бегите за мной! Они, может, еще встанут!» Саша и Андрейка побежали за ней. У самого верха они остановились и посмотрели друг на друга. «Шейка!» — проговорили разом и, невольно взявшись за руки, повернули обратно. «Коли что, на дерево скочим!» — прошептал Андрейка. — На дереве он нас никак не достанет. Огромный черный бык лежал на боку, ноги были вытянуты, голова, неестественно закинутая, скрывалась под тушей навалившегося на него медведя. — Голову оторвал, Мишке-то! — прошептал Андрейка и вдруг закричал отчаянно. — На дерево скачи! Скачи, говорю! И, кинувшись к молодой сосенке, сразу оказался на ней. Саша не стал переспрашивать и оглядываться. Подпрыгнул, схватился за сук и уже перекинул через него ногу, да так и повис, прислушиваясь. Глухое, точно из-под земли, жалобное мычание. Еще. Вот слабо дернулась в воздухе черная нога. «Андрейка!» — крикнул Саша и кувыркнулся с дерева прямо в снег. «Мишка это! Слышишь? Мишка жив! Медведя сдвинуть надо!» «Сдвинь-ка его!» — отвечал Андрей с дерева. «Коли его сам Мишка сдвинуть не может!» «Ой, дедушка идет! Он поможет!» И Андрейка прыгнул тоже прямо в снег. Присутствие деда придавало ему храбрости. Дед Никита почти бежал по тропинке. В правой руке он держал топор и встревоженно повторял. «Сашок! Андрейка! Где вы подевались?» Через несколько минут крепкое молодое деревце было просунуто под лохматую бурую тушу, и все трое уперлись в него плечами. «Крепче! Крепче!» — приговаривал дед Никита. «Крепче! Ну!» Еще усилие, и залитая кровью Мишкина голова показалась из-под медвежьей туши и шевельнулась, стараясь освободиться. «Дедушка!» — вскрикнул Саша. «Мишкин рог у медведя в боку застрял!» У деда Никиты от напряжения лицо налилось кровью. Не отвечая, он нагнулся, подставил плечо под жердь ближе к туше медведя. «Крепче!» — прошептал он, задыхаясь. «Ну!» Туша дрогнула и подалась. Мишка задергал в воздухе ногами, вырвал рог из бурой шерсти и с жалобным мычанием опустил освобожденную голову на снег. «Кидай!» — шепотом скомандовал дед Никита и, прислонившись к дереву, дрожащими руками расстегнул полушубок. Мальчики тоже еле переводили дыхание. Андрейка опустил голову и ловил губами крошки снега, зачерпнутого рукой. «Не дури!» — строго приказал дед Никита. «Сердце в раз застудить можешь. Разгорелось оно у тебя». И, тяжело переводя дыхание, добавил. «Слыхать-то слыхал, а видать, первый раз пришлось, как бык с медведем бьется». Саша встал на колени и снегом осторожно обтирал окровавленную Мишкину голову. «Вся целая», — проговорил он радостно. «Это медвежья кровь. Он, наверное...» Но тут Мишка поднял голову
и, упершись передними ногами, вскочил с такой быстротой, что Саша только кувырком успел откатиться от него. Бык был страшен. Он заревел с новой яростью и, кинувшись к неподвижной туше медведя, начал топтать ее ногами и бить рогами. В воздух полетели клочья шерсти, а кровяное пятно на снегу расплылось еще шире. От ударов быка лапы медведя вздрагивали, окровавленная голова дергалась. Казалось, что он оживает, вот-вот вскочит и примет бой. Мальчики дрожа сжались за деревом, но не могли оторваться от страшного зрелища. «Шкуру всю испортит», — с сожалением проговорил дед Никита. «А отогнать сейчас и думать нельзя. Так разлютовался, любого на рога подденет». Наконец бык остановился. Некоторое время он стоял неподвижно. Затем повернулся и медленно, пошатываясь на ходу и тяжело поводя боками, направился вверх по тропинке к дому. Тихий стон раздался из-за куста можжевельника. «Шейка!» — крикнул Саша, увязая в сугробе. «Мы про нее забыли! Шейка, милая!» Шейка, маленький черный комочек, лежала на снегу, как упала, отброшенная медвежьей лапой. Глаза ее были открыты, но она не пошевелилась даже, когда Саша осторожно поднял ее. Она только чуть-чуть простонала и слабо дернула передними лапками. На боку тянулась рваная рана, из которой продолжала сочиться кровь. «Ты ж кровью перемазался», — сказал Андрейка, но тут же, всхлипнув, протянул и свои руки, чтобы Шейке было удобнее лежать. Так они и понесли ее вдвоем, осторожно ступая, навстречу Гришаке и плачущей Маринке. Они стояли перед избушкой, Маринка в одной рубашонке со слезами вырывалась от бабушки Ульяны, которая крепко держала ее за руку. «Шейка!» — кричала она. «Шейка моя милая! Ой, несите ее скорее в хату! Бабушка ее травкой полечит!» Бабушка Ульяна осмотрела неподвижную собаку и вздохнула. «Положите ее под нары», — сказала она. «Выходить ее надо, детки. Если б не она, не собрать бы ваших косточек. Маринка, лезь на печку, грейся, дурная твоя головушка, пока хворь не взяла». Маринка вытерла заплаканные глаза и послушно полезла на печку. Но вечером, когда собрались ужинать, Маринки не оказалось. «Ой, да что же это за беда такая?» — встревожилась бабушка. «Гришака, беги искать ее скорее!» Но Гришака не двинулся с места. «Куда бежать-то?» — сказал он спокойно. «Под нарами она, с Шейкой лежит, вот где!» Никакие уговоры не помогли. Маринка забилась с Шейкой в самый дальний угол и со слезами отвечала. «Она лапочкой подвигать не может! Она хвостиком махнуть не может! Ей страшно без меня! Не пойду!» «Ну и сиди там, нескладная!» — сердито сказала бабушка Ульяна, но тут же просунула под нары старый полушубок. «Ляг на него, а то вовсе озябнешь!» Прошло немало дней, пока Шейка снова весело забегала около дома. Но к месту битвы с медведем подходить не соглашалась, как ее не уговаривали. Она махала хвостиком, извинялась, стыдилась, но, дойдя до знакомого места, всегда делала обход, даже по самому глубокому снегу. Бабушка Ульяна с тех пор ни разу не помянула про лишний рот, и Шейка вскоре так разжирела, что дед Никита стал сердиться. «На сало кормишь, собачонку, бабка! Скоро и на волка не тявкнет! Хоть он к самой хате подойди, до того разбалуется!» Как ни топтал Мишка медведя, все-таки мяса и сала на нем осталось достаточно, а куски шкуры в бабушкиных умелых руках превратились в теплую подстилку на нарах для ребят. «Не иначе, как его сражением с берлоги стронули», — сказал дед Никита. «Такие шатуны всегда злющие от голоду. Зимой-то в лесу им корму нет, а стронулся он недавно. Сало на нем, как на хорошем кабане». «Да, близко, близко война около нас ходит». Гришака молча гладил рукой лохматую шкуру. «Несчастливый я», — проговорил он задумчиво. «Один я медведя не видал, какой он был живой. Медведь-то». «Дурачок ты, Гришака!» — отозвалась бабушка Ульяна, и около глаз у нее побежали веселые морщинки. «Дай тебе Бог, во всю жизнь такого несчастья не видать, в злую беду не попадать!» Глава 12. Волки. Саша попробовал, хорошо ли ходит затвор у ружья, потуже перевязал ремнями заячьи чулки и протянул руку к шапке, но Андрейка проворно схватил ее и спрятал за спину. «Ты что, — удивился Саша. Андрейка весело мотнул головой в сторону бабушки Ульяны. Она только что отодвинула заслонку, и из печки так и пахнуло теплым душистым запахом печеного хлеба. «Дайте остыть, а то за пазухой горячо будет!» С этими словами бабушка накидала на стол пышных румяных лепешек и прикрыла их полотенцем. Аккуратно разломив одну лепешку, бабушка подула на половинки и отдала их близнецам, следившим за ней очень внимательно. Те повернулись лицом друг к другу и сложили половинки вместе.
«Динака!» — проговорил Павлик.
«Динака!» — повторила Наталка, что означало «одинаковое». И довольные оба закивали головами, стараясь откусить побольше. «Мы сегодня, бабушка, в старый осинник пойдем», — объяснил Андрейка, торопливо прожевывая лепешку. «Мы там с дядей Матвеем селки ставили. Два селка — два зайца. Пять селков — пять зайцев».
«Много-то селков не ставьте, не донесете», — серьезно отозвалась бабушка. Но глаза ее заблестели так лукаво, что Андрейка не выдержал и засмеялся.
«Лыжи салом смазали?» — спросил дед Никита и, наклонившись, вытащил из-под нар связку новеньких лаптей. «Эти наденьте, они не прошаркаются, и с заячьими чулками будет тепло. Да смотрите, темноты не хватайте».
Мальчики быстро закончили сборы, сунули за пазуху по куску вареной зайчатины и теплую лепешку, а то замерзнут, на морозе не разгрызешь.
«Мы недолго, дедушка», — пообещал Саша, уже открывая двери. Одной рукой он поправил ремень ружья, в другой держал короткие лесные лыжи. Сегодня эти лыжи, сделанные дедом Никитой, особенно пригодились. За ночь выпал такой глубокий снег, что без лыж идти по лесу нечего было и думать. Шейка с веселым лаем выскочила из хаты, но Саша снова открыл дверь и скомандовал.
«А ну домой! Живо!»
Вся веселость собаки сразу пропала. С опущенным хвостом она перебралась через порог и, не отвечая на ласки близнецов, залезла под нары.
«Чего это ты ее?» — удивился Андрейка.
«А ты посмотри, снег какой выпал!» — отвечал Саша. «Она за нами и полкилометра не пройдет, задохнется!»
Быстро скатившись под горку, мальчишки ступили на тропинку, покрытую толстым слоем снега. Болото прошли, как всегда, в полном молчании. Чахлые, заеденные мхом деревья и в такой веселый солнечный день наводили грусть. Саша вздохнул облегченно только тогда, когда миновали уже топь. Поправив ружье, он весело засвистел. Солнце светило почти по-весеннему. Полушубок приятно оттопыривался на боку от теплой лепешки, и лыжи точно сами бежали по снегу. Андрейка с завистью посмотрел на ружье за Сашиной спиной.
«Давай наперегонки. Кто кого перегонит, тому два раза стрельнуть. Ладно?» — предложил он.
Саша покачал головой.
«Ты же знаешь, мы обещали дедушке ни одного патрона зря не тратить. Пороху-то ведь у нас с тобой не прибавилось».
«Да», — обиженно протянул Андрейка и громко шмыгнул носом от досады.
«Обещал, обещал. Так он тебе и будет сидеть да порох мерить».
Но сам понимал, что ответил неладно. Разогнавшись, он выскочил вперед и шел молча, сбивая с веток пушистые снежные шапки. Саше стало тоже обидно. Такое веселое путешествие вдруг портилось. Но тут из-за куста выскочил разбуженный заяц и с перепугу покатился прямо Андрейке под ноги. Только что тот размахнулся, стараясь достать прутиком заснеженную ветку над собой. От неожиданности и испуга он и сам подпрыгнул не хуже зайца и упал в снег. А снежная шапка от сотрясения рухнула с ветки и закрыла его с головой. Саша в это время поправлял ремень у лыжи. Выпрямившись, он растерянно огляделся. Андрейки нигде не было. Вдруг сугроб перед ним зашевелился, и из него выглянула засыпанная снегом Андрейкина шапка. Он со смехом кинулся откапывать Андрейку. В веселой возне оба забыли о ссоре и дружно побежали дальше.
«Как только он вывернулся!» — удивлялся Андрейка. «Эх, из ружья бы его! Хлоп!»
Вскоре мальчики свернули с тропинки к старому осиннику. Короткие широкие лыжи их легко поворачивали между деревьями. Андрейка лучше знал свои родные места и потому шел впереди.
«Вот тут, — показывал он, — мы с дядей Матвеем и ходили. Еще с полчаса ходу и озерко будет. Рыбы там. Как пойдем с бреднем или саком, ну, просто потом домой не донести. Мелкой мы и не брали. На что она мелкая-то? Только вот какую брали!»
Андрейка показал руками, какая это была удивительная рыба. Неожиданно крутой спуск перерезал им дорогу.
Саша остановился в нерешительности.
«Горки напугался», — поддразнил Андрейка. «Ладно, гляди, как у нас у деревенских. Ух ты!»
Облако снежной пыли взвелось в воздух. Андрейка в стремительном полете ловко обогнул одну старую осину, другую, и с размаху налетел на третью.
Лыжа с хрустом разломилась на две половинки. Андрейка подпрыгнул и второй раз в этот день исчез в сугробе на дне оврага.
«Андрейка!» — испуганно закричал Саша. «Я сейчас!» Но Андрейкина голова уже высунулась из сугроба.
«Не ходи!» — отозвался он. «Утопнешь! Я сам!»
Забраться наверх ему оказалось нелегко. При падении Андрейка расшибся, но сознаваться в этом не хотел. Барахтаясь и утопая в снегу, он полз, хватался за деревья, тащил за собой лыжи. Прошло немало времени, пока он дополз до верха обрыва и уцепился за протянутую Сашей руку.
«Хорош!» — смеялся Саша, помогая ему выбраться на край обрыва. «Показал, как у вас в деревне!»
Но тут он увидел на лбу Андрейки большую царапину и смолк.
«Что делать-то будем?»
Андрейка протянул ему два обломка лыжи. У Саши пропала охота смеяться. Только сейчас он понял, что веселого в их положении мало.
«Давай попробуем связать».
И он проворно вытащил из кармана складной нож и лыковую веревочку. «Без веревочки да без ножа от дома и через дорогу не переходи», — любил приговаривать дед Никита. Как Саша был благодарен ему за науку. Но на этот раз веревочка помогла мало. Лыжа, связанная ею, прогибалась при каждом шаге, совсем не давала скользить. Через полчаса такой ходьбы от Андрейки даже пар пошел, и он, прислонившись к дереву, расстегнул полушубок.
«Не могу», — сказал он, задыхаясь, и виновато посмотрел на Сашу.
«Что будем делать-то, Сашок?»
Зайцы в раз были забыты. «А что делать? До дома не меньше 10 километров. На лыжах это пустяк, но просчитать весь этот путь шагами по глубокому снегу...»
Однако Андрейка смотрел на Сашу с такой надеждой, что он почувствовал, ответить «не знаю» просто нельзя.
«Дай теперь я попробую так пройти», — предложил он, чтобы выиграть время. «А там что-нибудь придумаем».
Но Саша был тяжелее Андрейки, и двигаться ему было еще труднее. За ним тянулась глубокая дорожка, и вскоре, задыхаясь, он прислонился к дереву.
«Жарко как-то стало», — проговорил он смущенно. «Давай постоим немножко. Хочешь?»
«Да уж давай и поедим заодно», — предложил Андрейка и, не сходя с лыж, присел на корточки и засунул руку за пазуху.
«У тебя зайчатина не замерзла?»
«Распарилась», — через силу улыбнулся Саша и осторожно присел на уцелевшую Андрейкину лыжу. «Только долго сидеть не будем. Смотри, солнце уже до самого верха добралось, скоро вниз пойдет».
Андрейка вскинул голову, и рука его с куском мяса так и застыла в воздухе.
«Да уж никак второй час пошел», — испуганно проговорил он. «Ой, Сашок, пойдем скорее, как бы нам темноты не захватить, пропадем».
Саша с завистью посмотрел на Андрейку, ему и часы не нужны. Как странно, раньше он смотрел на деревенских мальчиков свысока и считал, что все знает лучше. Но сейчас было не до рассуждений. Мальчики спешно проглотили свой завтрак и встали.
Теперь они менялись лыжами через каждые четверть часа. На большее не хватало ни сил, ни дыхания. И все же солнце двигалось быстрее, чем они, и, видимо, должно было их обогнать. Вдруг Саша крепко ударил себя по лбу рукой.
«Какой же я дурак!» — воскликнул он.
«Андрейка, становись ко мне на лыжи сзади. Скорей! И шагать будешь со мной разом. Держись за кушак. Крепче!» Андрейка даже взвизгнул от удовольствия.
«Вот, теперь пойдет!» — вскричал он.
Однако взобраться на лыжи из глубокого снега оказалось не так-то легко, и мальчики несколько раз кувыркнулись в сугроб, пока Андрейка, придерживаясь за тонкую сосенку, наконец примостился на лыжи за Сашей.
«Раз, два! Раз, два!» — считал Саша.
«Шагай в такт, Андрейка!» Лыжи, несколько оседая в снег, все же послушно двигались по уже проложенной мальчиками лыжне. Теперь они шли, хотя и медленно, но гораздо быстрее, чем раньше. И главное, не тратили столько сил.
«Раз, два! Раз, два!» — повторял Андрейка, держась за Сашин пояс,
и вдруг вздрогнул так сильно, что Саша чуть не упал с лыж.
«Ну что тебе?» — с досадой спросил Саша и с удивлением почувствовал, что рука Андрейки продолжает дрожать.
«Что с тобой?» — повторил он. Вместо ответа Андрейка протянул из-за его спины свободную руку и указал вперед.
«Слышишь?» — тихо спросил он. Тонкий, чуть слышный жалобный звук послышался где-то далеко и замер. Ему ответил другой, такой же жалобный, и тоже замер. Звук возникал так же незаметно, как и замолкал, и трудно было определить, в каком направлении.
«Идем», — наконец прошептал Андрейка.
«Ты что, не понял? Волки это! Охотятся!»
«Охотятся? За кем?» — спросил Саша, и вдруг сам почувствовал толчок в сердце.
«Идем же скорее», — только и ответил Андрейка.
«Раз-два! Раз-два!» — торопливо шептал Саша, и лыжи заскользили по снегу быстрее.
«Раз-два! Раз-два!»
Но мальчикам казалось, что солнцу тоже кто-то считает, и быстро. Оно спускалось над лесом все ниже и ниже, точно прыгало по ступенькам. Вот-вот коснется верхушки лохматой сосны.
«У-у-у!»
— тоненько плакало то с одной, то с другой стороны. И мальчики молча убыстряли шаг. Вот уже и берег малинки реки, вот и черные трубы малинки деревни, и плывущее над ними бледное солнце.
«Сашок!» — зашептал сзади Андрейка и дернул его за рукав. «А давай мы через реку да в печку запрячемся. Оттуда нас нипочем не достать. А мы их из печки в морду, а?»
Саша колебался. «Ночью, в темной печке. И думать о тех, что в школе».
«Не могу, Андрейка», — так же тихо ответил он. «До темноты мы дома будем, а из печки и не выстрелишь. Тесно и темно. Как целиться будем? А если они сразу все в печку полезут?»
Андрейкина рука, теребившая кушак, притихла.
«Ну ладно уж», — проговорил он и тихонько всхлипнул. «Коли так, давай бежим до дому».
«Раз-два, раз-два», — снова считал Саша.
«У-у-у!»
— тоненько пели-плакали волки. Так им удобнее было окружать и следить за странными маленькими человечками там, на тропинке. Они давно уже подошли бы поближе, но тонкий нюх докладывал им, что за плечами у мальчика висит не палка, а штука, пахнущая железом и порохом, опасная в человеческих руках. И кроме того, шли мальчики как-то странно, непривычно. А во всем непривычном можно подозревать и хитрость, и опасность.
«Смотрите! Смотрите!»
— подвывали волки уже ближе. И от этого мальчики чувствовали, как шевелились под шапкой волосы. Берег малинки давно остался позади. Солнце зацепилось-таки в полете за вершину одной из сосен. И как будто сразу нырнуло вниз, оказавшись уже между верхними ее ветвями. На тропинку легли голубые тени, заголубели сугробы между тонкими сосенками-привидениями. И вдруг мальчики, как по команде, остановились. Саша схватил с плеча ружье. Из-за сугроба, справа, блеснули два желтых огонька.
«Сашок, не стреляй, нельзя!» — тихонько охнул Андрейка. «Терпи! До последней крайности!»
«Слева тоже!»
«Только не стреляй!» — снова тихо зашептал Андрейка. «Идем скорее!»
А в хате на Андрюшкином острове старики давно уже не находили себе места. Дед Никита то и дело открывал дверь и прислушивался. Выходила и бабушка Ульяна, и дед ее спрашивал. «Ты ничего не видишь, Ульяна?» И со вздохом качал головой, когда она отвечала. «Да много ли тут увидишь, дед? Тропка-то вон за ближними соснами прячется. Дальше увидать нельзя». А в это время Андрейка, дергая Сашу за кушак, шептал ему. «Идут сзади, Сашок. Наддай ходу. Только не стреляй пока. Дай мне твой нож, Сашок». Сняв рукавицу, закусив губу, мальчик крепко зажал в кулаке нож, который Саша протянул ему, не оборачиваясь. «Береги заряд, Сашок», — шептал он, — «на переднего. Как спереди какой станет и с дороги не сойдет?» А у Андрюшкиной хаты дед Никита постоял, приложив руку к уху, и вдруг быстро открыл дверь, схватил топор, лежавший около печки.
«Доходят!» — торопливо проговорил он.
Слышь, Ульяна, обошли наших и уж близко.
«Побойся Бога, Никита!» — крикнула бабушка Ульяна, хватая его за руку. «Ты же не увидишь!»
Дед Никита повернул голову.
«Что?» — переспросил он. «Не увижу, как зверь моего ребенка рвать будет!»
И быстрыми шагами, какими не ходил уже много лет, почти побежал вниз по тропинке.
«Близко?»
— часто и тихо спрашивал Саша. Сам он боялся оглянуться, чтобы не наткнуться лыжей на какое-нибудь препятствие и не упустить движений тех, кто шел по бокам. Потому что волки уже почти не прятались, шли постепенно сближаясь, точно зажимая мальчиков в клещи, и молчали. В переговорах уже не было нужды. Мальчики были близко, и волки знали, что им нужно делать. Но запах оружия и странная ходьба вдвоем на одних лыжах все еще удивляли и сдерживали их.
«Близко?» — опять спросил Саша, не оборачиваясь.
«Близко!» — ответил Андрейка одним дыханием.
Огромный, тощий волк, недавно появившийся на тропинке позади них, двигался, будто не замечая их, но постепенно сокращая расстояние.
«Один поворот! Один поворот остался, Андрейка!»
Но, сделав этот поворот, Саша остановился так резко, что Андрейка ткнулся грудью в его спину. В том месте, где тропинка выходила на остров и поднималась вверх к дому, сидел, не глядя на них, волк, самый большой и тощий. Он не двинулся и не обернулся при приближении мальчиков, а лишь слегка оскалил зубы. Саша поднял ружье. Волк оскалился еще сильнее и вскочил. Раздался выстрел и страшный вой. Волк подскочил, упал и судорожно задергал лапами. В ту же минуту волк, шедший сзади, бросился на мальчиков.
«Сашок!»
— только успел крикнуть Андрейка и направил лыжу, которую нес в руках, волку в грудь. Удар с разбегу был так силен, что на землю покатились оба, волк и мальчик. Саша обернулся, но выстрелить ему не пришлось. Перед его глазами что-то мелькнуло, и волк упал на снег. Из разрубленной шеи хлынула кровь, волк захрипел и затих.
«Домой бегите!» — кричал дед Никита, размахивая топором. «Домой, пока они не опомнились!»
Андрейка, пытаясь встать, вдруг отчаянно вскрикнул от боли в ноге. Дед Никита нагнулся и одной рукой вскинул Андрейку на плечо.
«Домой! Домой! Скорее!»
Но разноголосые вой и рычание заглушили его голос. Темные тени выскочили из кустов, отрезая им путь вверх по тропинке. Волков было трое. Передний оскалился и медленно зевнул, не сводя глаз с деда Никиты, стоявшего с Андрейкой на плече. Поднимая мальчика, старик выронил топор и теперь стоял в нерешительности, боясь нагнуться.
«Андрейка, ты можешь стоять?» — спросил дед Никита.
«Не могу», — ответил Андрейка. В эту минуту раздался такой пронзительный крик, что даже волки вздрогнули и обернулись. Увязая в сугробах, навстречу бежала бабушка Ульяна.
«Прочь ступайте, проклятые!» — крикнула она,
размахивая пылающими головнями, с которых роем сыпались сверкающие в вечернем сумраке искры.
«А-а-а!»
И она швырнула одну головню прямо в переднего волка. Тот с визгом увернулся и отскочил в сторону.
«Домой! Домой!» — кричала бабушка Ульяна. «Бегите, пока горит!»
Дед Никита с Андрейкой на плече кинулся вверх по тропинке. В этом месте снег сдуло ветром, и бежать было легко.
«Не стреляй, Сашок! Они у самого дома хуже остервенятся! Бабка, а ну маши, маши!»
Но бабушка Ульяна и так уже махала с удивительным проворством. Теперь головня, раздуваемая ветром, пылала ярким пламенем. Саша, держа ружье наготове, бежал за дедом Никитой, поминутно оглядываясь. Бабушка Ульяна шла последняя. Волки держались с боков и сзади. Огонь отражался в их глазах, они отворачивались от него, молча скалили зубы. Однако головня уже гасла, искры сыпались меньше, и волки снова начали приближаться.
«Гаснет!» — с отчаянием крикнула бабушка Ульяна. «Ой, бегите скорей!»
«Не отставай, бабушка!» — закричал Саша. «Вперед иди! Я останусь!» Но тут от сильного взмаха головня вырвалась из рук старухи
и с шипением упала в сугроб. Бабушка Ульяна с криком кинулась за ней, но выхватила из сугроба лишь мокрую, тлеющую, обугленную палку. В ту же минуту волки, как по команде, загородили тропинку, ведущую к дому. Они сторожили каждое движение людей. «Теперь стреляй, Сашок», — твердо сказал дед Никита и остановился. «Цель в переднего и беги к дому, не оборачивайся». Саша поднял ружье. Передний волк остановился и присел для прыжка. Но тут дверь хаты широко открылась, и из нее вылетела пылающая головешка. «Прочь!» — крикнул дрожащий детский голос. «Прочь пошли!» Волки с визгом отскочили с тропинки в снег. Дед Никита кинулся вперед. Бабушка Ульяна и Саша за ним. На бегу Саша приложился и выстрелил, почти не целясь. Страшный визг и рычание показали, что заряд попал в цель. «Сашок! Сашок!» — отчаянно кричала бабушка Ульяна, уже стоя на пороге. «Беги!» Одним прыжком Саша оказался у двери, втолкнул бабушку Ульяну в избу, обернувшись, захлопнул дверь и задвинул тяжелый деревянный засов. И было пора. Что-то тяжелое ударилось снаружи в дверь, послышались злобное рычание и грызня. Волки, разозленные исчезновением добычи, которую они уже считали своей, дрались, как свора собак. Дед Никита положил Андрейку на нары и сел около него, опустив голову и тяжело дыша. Бабушка Ульяна обхватила руками Сашину голову и заплакала. Тонкий голосок вторил ей. Плакала Маринка. Одни близнецы так разоспались в тепле, что даже шум в хате не смог их разбудить. Немного успокоившись, старики раздели и осмотрели стонущего Андрейку. Волчьи зубы сдавили ногу сквозь толстый меховой чулок, и она уже начала опухать. «Ладно, я еще подоспел», — сказал дед Никита, пока бабушка Ульяна прикладывала к ноге мокрую тряпку. «Спасибо», — тихо ответил Андрейка. «И тебе спасибо, Сашок, что ты меня не покинул». «Как это «не покинул»?» — переспросил дед Никита. Но бабушка Ульяна замахала рукой, чтобы все утихли, и нагнулась, прислушиваясь. «Это кто там такой?» — спросила она. Под нарами что-то зашевелилось, и опять послышался тихий стон. Бабушка Ульяна опустилась на пол и прилегла, заглядывая под нары. «Гришака!» — удивилась она. «Ты что там делаешь?» «Лежу», — послышался не сразу упрямый голос Гришаки. «А ну, вылезай оттуда!» — распорядился дед Никита и, не дождавшись ответа, нагнулся, засунул руку под нары. Показалась маленькая съежившаяся фигурка Гришаки. Он лежал на спине, подняв кверху руки с растопыренными пальцами. Бабушка Ульяна всмотрелась и вскрикнула. «Дитятка ты мое! Да что это ты сделал с руками?» «Головешку!» Медленно, как всегда, проговорил Гришака, но тут же не удержался и застонал. Обожженные руки его покрывали большие пузыри. Дед Никита хлопнул себя ладонью по голове. «А мы и не подумали, кто это нам помощь дал? Головешкой-то, не будь Гришаки, ни один бы до крыльца не дошел!» «Хлопчик ты мой!» — засуетилась бабушка Ульяна с перевязкой. «Да чего ж ты голыми руками за головешки хватался?» «А чтобы вас волки не съели!» — ответил Гришака. «А чего ж ты под нары запрятался?» — допытывалась бабушка Ульяна и, обняв Гришаку за плечи, ласково заглянула в упрямые глаза. «Плакать! Чтобы не видали!» Сердито отозвался он, но вдруг, не выдержав, уткнулся головой в руки бабушки Ульяны и горько заплакал. Глава 13. Письмо помогло. Утром перед избушкой на вытоптанном и залитом кровью снегу остались только обрывки шкуры и чисто доглоданные кости. Волки поужинали убитыми и исчезли так же внезапно, как и появились. Следы показывали, что они долго кружили около сарая и даже забирались на крышу, но дедова постройка выдержала испытание. «Шкур жалко», — сказал Саша огорченно, — «на память бы сохранить. Ковры можно было бы сделать». Ему было очень обидно, что так бесславно пропали трофеи его первой охоты. «Хорошо, что хоть твоя-то цела», — отозвался дед Никита. Они стояли возле дома, Саша с ружьем, дед Никита с топором в руках. «Бабка, сегодня из дому ребят никуда не пускай», — сказал дед Никита, возвращаясь в хату.
Может, волки еще за кустами лежат, нас караулят. С них станется. И шейку привяжите. Зазря может пропасть собачонка.
А как же мы скотину кормить будем?
Бабушка Ульяна остановилась около печки с ухватом в руках. Корову он молоко подпирает, доить надо. Сашок с тобой пойдет, с ружьем, а Андрейке выходить еще не нужно. Пускай в хате сегодня посидит. На охрану довольно тебе и Сашка. Андрей от обиды даже Саше язык показал и, прихрамывая, подошел к окну. Саша притворился, что ничего не заметил, но не утерпел и в отместку несколько раз звонко щелкнул затвором ружья, будто проверяя, хорошо ли ходит. Андрейка в это время посмотрел в оконце и вдруг, вскрикнув, бросился к двери, распахнул ее и побежал по тропинке вниз.
«Папа!» — крикнул он отчаянно. «Папа!»
«Сашок! Куда это он? Тронулся, что ли?» И дед Никита приставил козырьком руку к невидящим глазам. «Гляди скорее, Сашок!» Но Саши тоже уже не было. Забыв про ружье и про волков, он выскочил из избушки. Из леса на горку поднимались два человека в белых полушубках и белых шапках-ушанках. Передний остановился и, подхватив Андрейку на руки, высоко поднял его над головой. «Сынок!» — произнес он громко и повторил совсем тихо. «Сынок!» А Андрейка, прижимаясь к отцу, громко плакал и сквозь слезы твердил. «Папа!» Волки были забыты, все выскочили из хаты кто в чем и окружили их. «Степан! Степан! Допусти же ты Андрейку!» «Да откуда ж ты явился?» — говорил дед Никита, задыхаясь от быстрого бега. Опустив Андрейку на землю и продолжая держать его одной рукой, Степан другой обнял деда за плечи и прижал его так, что тот охнул. «Отпусти, костолом!» — крикнул он сердито, но все видели, что дед не сердится, а только пыхтит и трет глаза, будто в них что-то попало. И Степан тоже не испугался, потому что, опустив Андрейку, опять обнял деда Никиту крепче прежнего. «Знаю, Николай с Федоской говорили. Один он у меня остался», — сказал Степан дрогнувшим голосом. «Сохранил же ты мне сына, дед!» И тут он так прижал к себе деда Никиту, что тот уже по-настоящему закричал и забарахтался. «Отстань, полоумный!» — отбивался дед. «Да это же не я!» «Не я!» «То его Сашок из лесу на спине приволок! Даром старые ребра ты ломаешь!» Саша взглянул в голубые глаза Степана, так похожие на Андрейкины, и растерялся. «Я только его похоронить хотел», — забормотал он, — «и лопату взял. А как же его хоронить, когда он живой?» Степан не выдержал, рассмеялся. Смеялись и дед Никита, и молодой разведчик, а Саша покраснел и опустил голову. Наконец Степану стало жалко мальчика. «Ну, довольно», — скомандовал он шутливо. «Там разберемся. Марш до хаты, голытьба!» «А мамка моя не пришла?» — раздался около них низкий детский голос. Степан обернулся. Маленькая фигурка в рубашке с забинтованными руками стояла перед ним. Широко раскрытые глаза смотрели с такой тоской, что все замолчали и опустили головы. Молодой разведчик опередил Степана. Нагнулся и осторожно взял за локти маленькие дрожащие руки. «Ты, Гришака?» — серьезно спросил он. Мальчик кивнул головой, не отводя взгляда от его глаз. «Мы твое письмо нашли», — объяснил разведчик. «Вот и пришли». «Твоя мамка тоже...» — голос его дрогнул. «Тоже вот так, может, придет. Ты, Гришака, надейся, ладно?» — добавил он и почувствовал, что руки мальчика перестают сопротивляться, поддаваясь ласке. «Я-то надеюсь, даже ночью», — тихо ответил Гришака и опустил голову. Но, почувствовав, что разведчик осторожно поднимает его на руки, сразу выпрямился и отступил. «Маринку возьми», — сказал он отрывисто. «Она маленькая». «А я? Я сам большой», — и, повернувшись, зашагал к дому. Потому как он осторожно приподнимал вытянутые руки, можно было понять, как они мучительно болят. Бабушка Ульяна плакала, припав к груди Степана. Точно все ее спокойствие и мужество сломились от радости неожиданной встречи. «Степа! Степушка! Вот как довелось свидеться!» — повторяла она. «Не плачь! Не плачь, бабуся!» — тихо сказал Степан. «Вон ты сколько птенцов от смерти спасла! Этим утешайся. Еще-то кто есть с вами?
Наталкин, Ванюшка, — отвечала бабушка Ульяна. Она вытерла глаза и выпрямилась. Напоминание о детях сразу возвратило ей силы.
Да вот, кого видишь, все мы тут. А ты-то как тут оказался?
По заданию, бабушка, потом расскажу.
А в Малинку начальник разрешил наведаться.
Не терпелось узнать, как вы там.
И вот, узнал.
Степан опустил голову, замолчал. Между тем молодой разведчик, подхватив на руки близнецов, бегом донес их до избушки и поставил на нары. Шепот в углу заставил его обернуться. Гришака опередил его и теперь, нагнувшись к самому уху Маринки, говорил. «Дядя Степан пришел. И еще по письму пришли. Значит, и мамка по нему придет. Поняла?»
«Поняла»,
— так же тихо ответила Маринка и взглянула на брата с сияющими глазами. Глава 14. Мы скоро вернемся. Малыши давно уже заснули на нарах. Заснул измученный болью Гришака, а Саша и Андрейка, притащив два чурбака, сели рядом и, чуть дыша, слушали рассказ Степана. Оказывается, в лесу жили партизаны. Они взрывали мосты и рельсы, нападали на немецкие обозы. А теперь из Москвы им пришлют самолеты с оружием и лекарствами, а раненых бойцов увезут в тыл. «Нужно только ровное место, где может самолет приземлиться», — договорил Степан и, свернув козью ножку, оглянулся, где бы прикурить. Саша и Андрейка так и рванулись к коптилке, стоявшей на печке.
«Я! Нет, я!»
— заговорили оба, одновременно хватаясь за черепок с фитильком в медвежьем жире. Но тут же вскрикнули от огорчения. Огонек заколебался, пустил тонкую струйку дыма и погас. В темноте раздался веселый смех, какое-то чирканье, и огонек зажигалки осветил Сашу и Андрейку, в полной растерянности продолжавших держаться за края черепка.
— А ну-ка, давайте сюда вашу стосвечевую, — рассмеялся разведчик. — Или примерзли к краям?
Огонек в черепке снова засветился. — Вот я и думаю, что на Любяжьем озере лучше всего, — продолжал Степан, когда все успокоились. — Там ровно, и озеро большое, и место глухое. Таких мест немцы боятся. А партизанам они — дом родной. В разведку я сам вызвался идти. Места родные, знакомые. И тут Степан ласково потрепал Андрейкины светлые волосы. Об нем душа болела. Слышали мы, пропала Малинка. А все думалось, хоть посмотреть, где мой хлопчик лежит.
А я и лежал, — отозвался Андрейка. Я лежал.
И даже не слышал, как меня Сашок тащил. Только помню, как они конфеты на траву покидали и нам велели поднимать. И я тоже. Степан сжал руки так, что пальцы громко хрустнули. И встал, головой почти упираясь в потолок.
«Спать пора», — отрывисто сказал он.
«Нет, бабуся, мы не на нарах, а на полу, там свободнее». Андрейка уже крепко спал и во сне продолжал держать руку отца, а Саша лежал рядом с ним и смотрел в темноту, пока золотые искры не запрыгали у него перед глазами. И думал. Думал, там, где-то за лесами, может быть, и мама тоже узнала про Малинку. И тоже думает, где ее мальчик лежит. И тоже плачет, как бабушка Ульяна. А может быть, и сама тоже. Перевернувшись, Саша уткнулся лицом в медвежью шкуру и крепко зажал руками рот. Дрова в печке потрескивали так уютно по-домашнему и так аппетитно пахло в хате горячими лепешками, что Степан, проснувшись, долго протирал глаза и вздыхал. Ему не верилось, что вот два шага до двери, а за ней холод, темнота и дальше черные трубы Малинки на белом снегу. Он быстро овладел собой и тихонько толкнул спавшего товарища. А еще через несколько минут лепешки и горшок с кислым молоком стояли на столе, и бабушка Ульяна наливала в чашку горячую заячью похлебку. «Кушайте, кушайте!» — ласково приговаривала она. «Мои хлопчики зайцев таскают, не ленятся. Мешки ваши где? Я вам еще лепешек и зайчатинки положу». Разведчик пристально посмотрел на бабушку Ульяну.
«Цены вы себе не знаете!» — неожиданно тепло сказал он, встал, подошел к бабушке и крепко ее поцеловал. «Мать у меня есть. На вас, бабушка, похожа», — точно извиняясь, добавил он. «Как бы тяжело ей ни было,
а около нее всегда люди греются. Бабушка Ульяна ласково посмотрела на него. «На то мы, старые люди, и на свете живем, чтобы молодым около нас тепло было», — просто ответила она. Андрейка сидел возле отца, крепко держал его за руку. Он провожал глазами каждый кусок, который Степан брал с тарелки, и каждый раз только вздыхал.
«Тебе уж не жалко ли, что отец лепешки ест?» — весело спросил его разведчик.
«Жалко», — грустно отвечал Андрейка.
«Что?»
— Степан отодвинул тарелку зайчатиной.
«Жалко»,
— также грустно повторил Андрейка, — «потому что вот все съешь и уйдешь. Ты бы все ел, ел, а я бы на тебя все смотрел».
«Бабка, клади Степану целого зайца», — распорядился дед Никита. «Пускай на него Андрейка еще полюбуется».
Но разведчики уже надевали топырившиеся сумки.
«Ну-ну, не реветь!» —
строго сказал Степан, но ему и самому, Андрейка видел, было нелегко. «На днях опять тут будем и подарков принесем всем вам». Обернувшись, он слегка подтолкнул Сашу и добавил: «А тебе, Сашок, за сына особый подарок будет, соответствующий». Саша не успел спросить, что это означает, как дверь открылась, и разведчики, наклонясь, чтобы не удариться о притолоку, шагнули через высокий порог и исчезли в темноте. Андрейка по строгому приказу отца не посмел бежать за ним и, только прильнув к неплотно притворенной двери, долго смотрел в щелочку, хотя там ничего не было видно.
«Хату выстудишь!» — заворчал дед Никита. «Дверь закрой!»
Но и он поглядывал на дверь и тяжело вздыхал. «Точно окошко в свет открылось и опять закрылось!» — проговорил он угрюмо и опустился на лавку. А Саша, сидя на нарах, думал: «Что это за особый подарок?» — обещал ему дядя Степан. Глава 15. Когда же? Андрейка даже похудел за эту неделю. А Гришаку нельзя было оторвать от окна. Он дышал на тусклое замерзшее стекло, пока на нем не появлялось светлое пятнышко, и сидел, припав к нему глазом.
«Гляди, нос к стеклу приморозишь!» — ворчал дед Никита. Он старался делать вид, что ничего особенного не произошло,
и часами очищал от коры тонкие ивовые прутики. Но корзинку из них сплел такую кособокую, что было ясно. И дедовы мысли далеко-далеко. Бабушке Ульяне задумываться было некогда. Малыши и хозяйство требовали много заботы, порой не хватало дня. Но наступал вечер, угомонившаяся детвора засыпала, и тогда под тихое жужжание веретена думы не давали покоя и бабушке. «Да чего только люди додумались!» — вздыхала она.
«Андрейка, а ну, как отец говорил-то? Через неделю ждите!» — без запинки отвечал мальчик, так крепко затвердивший эту фразу.
И уже от себя спрашивал:
«Бабушка, а ведь они могут и раньше прийти, а?»
«Могут», — соглашалась бабушка Ульяна, подхватывая на нитки поющее веретено.
«Если человек до неба добрался, то он уж все может».
Страшное нетерпение, в котором дети жили изо дня в день, заслонило от них все другие интересы.
«Раньше спать-то ложитесь, полуношники», — ворчал дед Никита. «Сном время скорее пройдет».
Но сам до позднего вечера перебирал связки лык или разминал заячьи шкурки, то и дело нагибаясь к замерзшему оконцу. Слух у деда был острый-острый и во многом заменял ему глаза.
«Я вот загадаю, чтобы во сне тятю увидеть», — сказал Андрейка, укладываясь на нары.
«А ты кого?»
«И я», — живо ответил Саша.
«Маму», — добавил он и смутился. Он не хотел напоминать Андрейке о его горе. Саша открыл глаза и приподнялся на нарах. Еще темно, а бабушка Ульяна почему-то особенно суетится около печки с горящей лучиной в руке и что-то приговаривает.
«Мальчик мой родной!» — услышал он.
«Мама!
Мама!»
Как живая, только в белом полушубке и шапке, наклонилась над ним, плачет и смеется. Но Саша, нырнув под заячье одеяло, закутался в него с головой.
«Саша! Саша, да что же это?»
— услышал он встревоженный милый голос и закутался еще больше.
«Пустите!» — крикнул он, отбиваясь сквозь одеяло. «Я спать хочу! Я маму хочу видеть!» «Что же, тебе сквозь одеяло разве лучше видно?»
— услышал он чужой веселый голос. Одеяло полетело на пол, и Саша стремительно вскочил и кинулся к матери на шею.
«Я думал, ты во сне!» — кричал он со слезами. «Я думал, ты во сне! И не хотел просыпаться!»
Бабушка Ульяна долго не могла зажечь огоньком лучины фитилек коптилки. Так дрожали ее руки. Дед Никита топтался рядом и, доставая из кармана свой верный кочедык, смотрел на него с удивлением, прятал обратно.
«Значит, так!» — бормотал он. «Значит, того!» «Да где же-то я его?» «Значит, так! Дело-то какое!»
А Саша плакал и плакал, и не мог остановиться. Он прижимался к матери изо всех сил, точно боялся, что вот оторвется, и она исчезнет. Все были так взволнованы, что не заметили, как в дверь вошел невысокий человек, тоже в полушубке и белой шапке, из-под которой выглядывали седые волосы. Он стоял и взволнованно смотрел навстречу матери с сыном. Потом внимательно оглядел всю избушку и спящих на нарах малышей.
«Детский сад!» — весело заговорил он и, повернувшись к деду Никите, схватил его руку и крепко сжал ее. «Молодцы вы, болотные робинзоны!» — сказал он и сам засмеялся удачно найденному слову. «Подумать только, какую кучу малышей уберегли!»
Рука у него была маленькая, но от ее пожатия дед Никита охнул и помахал онемевшими пальцами.
«Коли ты так и немцев жмешь, старый!» — проворчал он. «И ничего я тех ребят не спасал. То все Сашок. Что зараз ревет, как блажной? Он это, про Андрюшкин-то остров удумал. А ребят бабка Ульяна полный подол насобирала».
«Сашок?» — переспросил старик. «А ну-ка постой, надо очки надеть, да на него посмотреть».
«Эх, Верушка, ну какой из меня старого филина партизан? Без очков немца от березы не отличу».
Бабушка Ульяна, наконец, справилась с фитильком и, поставив коптилку на полочку около печки, подошла к дочери.
«Дай-ка я, Верушка, на тебя посмотрю», — проговорила она взволнованно. «Сколько лет я тебя не видела! И вот где довелось свидеться».
Вера Николаевна отстранила Сашу и, обеими руками обняв бабушку Ульяну, крепко целовала ее залитое слезами лицо.
«Мама, милая, спасибо», — сказала она.
Старик, довольный, кивнул головой.
«Хорошо, Вера Николаевна, очень хорошо. Все видели, все знаем. А теперь извольте собираться. Впереди путь неблизкий».
«Куда собираться?» — крикнул Саша и, побледнев, схватил мать за руку.
«Мама, ты опять уходишь? Я с тобой!»
«Все вы с нами», — ответила Вера Николаевна, обнимая его и, повернувшись к старикам, сказала. «Самолет прилетит сегодня и заберет вас всех».
«Я не хочу!» — крикнул Саша. «Я с тобой!»
«А я и сама с вами», — ответила Вера Николаевна, и голос ее дрогнул.
«Видишь, левая рука почти не сгибается. Я уже на фронте не гожусь. Буду работать в тыловом госпитале».
Саша осторожно взял руку матери.
«Совсем не сгибается?» — спросил он. «И никогда не будет?»
«Будет», — успокоила его Вера Николаевна. «Но время нужно и лечение. Вот Сергей Ильич, наш командир, меня и отправляет». И она головой показала на старика, который в углу о чем-то оживленно говорил с дедом Никитой.
«Чей командир?» — спросил Саша.
«Нашего отряда, партизанского, в тылу у немцев. Раненых мы на самолете отправляем в госпиталь, а я вот в этот отряд попросилась, чтобы...»
Вера Николаевна опять крепко обняла Сашу и шепнула ему на ухо. «Искать моего мальчика». «Да. И сегодня пришла сюда больная. Сладу с твоей матерью нет», — откликнулся из угла Сергей Ильич, который, казалось, Саша мог все сразу видеть и слышать. «Сегодня же вечером самолет заберет вас всех и ее вместе с вами. А я вот тоже не утерпел посмотреть на ваше житье. Уж очень интересно».
Саша с матерью не заметили, что в хату вошел Степан и с ним еще несколько бойцов.
Андрейка кинулся целовать отца, Маринка, босая, в одной рубашонке, забралась на скамейку и тихо сидела у стола, подпирая рукой румяную от сна щечку, точь-в-точь, как бабушка Ульяна в минуты отдыха. Сама бабушка Ульяна, отойдя в угол, что-то ласково шептала на ухо Гришаке. Тот стоял молча, потупившись, и упрямо качал головой. «Куда еще она за самолетом погонится?» — расслышал Саша. «Не поеду, и все».
Голубые глаза мальчика казались темными, так глубоко они ушли под нахмуренные брови.
«Это Гришака?»
— тихо спросил Сергей Ильич деда Никиту и, подойдя к бабушке Ульяне, сказал. — Бабушка, на сборы вам 2 часа до рассвета. Кто не умеет ходить на лыжах, повезем на санках. — Нет их? Сейчас смастерим.
Лицо бабушки Ульяны побледнело.
— Скотина у нас, — проговорила она растерянно. — На погибель останется. — В вашей хате мы устроим здравпункт, — объяснил Сергей Ильич. — Раненые будут лежать. Место удобное. Сюда немцы не доберутся. Корова и коза нам пригодятся. Раненых молоком поить будем. Что, бык еще? Ну, быка на мясо можно.
Гришака поднял голову.
— Мишку резать?
— Не дам.
Вся его маленькая фигурка ощетинилась. Он сжал кулаки и с вызовом шагнул вперед. Около глаз Сергея Ильича собрались веселые морщинки. Протянув руку, он взял было Гришаку за плечо, но тот вырвался и попятился. «Мишка медведя забодал! Медведь Сашка заломать хотел! И вон тех!» Гришака пренебрежительно мотнул головой в сторону нар, на которых близнецы, проснувшиеся от шума, удивленно таращили глаза на гостей. «Вот он какой, Мишка! И меня слушает, как человек! Не дам!» — договорил он и даже притопнул босой ногой. Сергей Ильич повернулся к Вере Николаевне. «Мы с вами еще и половины здешних чудес не знаем», — сказал он. «Ну, малыш, покажи мне своего Мишку. Подумаем, что с ним делать». Гришака, морщась от боли в руках, натянул заячьи чулки и лапти, надел полушубок и быстро подошел к двери. «Пойдем». Сергей Ильич махнул рукой деду Никите и открыл дверь. «С Гришакой будет заботы», — задумчиво проговорила бабушка Ульяна. «Он мать все ждет», — пояснила она Вере Николаевне и, показав глазами на Маринку, замолчала. «Верушка, помогай собираться, родная моя». А сама взялась за подойник. «В последний раз деток тут молоком напою». В эту минуту дверь отворилась, и Сергей Ильич проворно переступил через порог.
«А ведь Гришака-то прав», — весело заговорил он. «Такого быка резать! Руки не поднимутся!»
И, повернувшись к Гришаке, серьезно сказал. «Не бойся! Твоего Мишку сохраним! Для вашего же колхоза! А тебе, видно, быть животноводом! При такой-то любви к животным из тебя толк будет!»
Глава 16. Прощай, Андрюшкин остров. Сборы были недолгими. Всего больше, как и предполагали, пришлось повозиться с Гришакой. Но он сдался, когда ему объяснили, что в их избушке будет партизанская больница, и матери скажут, где искать его и Маринку. Мальчики натащили в хлев столько сена, что Мишке, Рыжухе и Маньке было трудно повернуться, хотя Сергей Ильич обещал, что их избушку займут под больницу не позже, чем через 2 дня. В последнюю минуту опять всех напугал Гришака. Пропал неожиданно. Наконец догадались заглянуть в хлев. Мишка стоял, наклонив лобастую голову, а Гришака, обняв его за шею, что-то шептал ему на ухо. Вера Николаевна тихо тронула Гришаку за плечо. «О чем ты шепчешь, Мишке?» — ласково спросила она. Гришака опустил руки и из-под лобья посмотрел на нее. «Простился!» — отрывисто вымолвил он и, не оглядываясь, вышел из сарая. На полянке перед домом партизаны увязывали легкие санки с провизией и гнездышком для близнецов. Бабушка Ульяна вышла из дома последняя. Повернувшись к избушке лицом, она низко поклонилась и старательно спрятала на груди какой-то узелок. «Что это, бабушка?» — спросил Саша. «Угольки от нашей печки. Она нас кормила и грела. Угольки положу в новую печку, которая нас греть будет». И, обращаясь к детям, бабушка Ульяна сказала. «Поклонитесь же старой хате. И вы, детки, она вас честно берегла». Саша, глубоко взволнованный, снял шапку и наклонил голову. Поклонился хате и дед Никита. Андрейка тоже поддался общему настроению, но вдруг потянул Сашу за рукав и, удерживая смех, шепнул. «Сашок, глянь-ка скорее». Близнецы, закутанные до самых глаз, усердно кланялись избушке и, не разгибаясь, косились друг на друга, сравнивая, кто ниже кланяется. Общий громкий смех разрядил напряженное настроение. Улыбнулась и бабушка Ульяна и украдкой вытерла покрасневшие глаза. Степан и молодой разведчик подхватили близнецов на руки. Шейка, соскучившаяся на привязи в хате, громким лаем возвестила о начале путешествия. Бабушку Ульяну долго уговаривали, пока она согласилась сесть в санки. На лыжах ходить она не умела. «Вы лучше меня покиньте», — в смущении просила она. «Я уж сама как-нибудь доберусь. А то еще не было вам заботы меня тянуть». Пришлось вмешаться Сергею Ильичу.
«Бабушка», — сказал он строго, — «сейчас не время для разговоров. Что приказано — закон».
Близнецы, завернутые в заячье одеяло, запищали было, им тоже хотелось идти, но быстро успокоились. Гришака шагал молча, опустив голову, точно не видя ничего вокруг. Маринка вела себя странно. На ходу то нагибалась вперед, то откидывалась назад, тихонько охала и, наконец, вскрикнув, заплакала.
— Ты чего? — спросила встревоженная бабушка Ульяна.
— Ой, живот! Живот мне съело! «Мяу!» —
глухо послышалось у нее под шубкой. Черная лапа с растопыренными когтями высунулась между пуговицами шубки и замахала по воздуху. За ней показалась черная кошачья голова с открытым ртом. Видно было, что и кошке порядочно досталось под тесной, наглухо застегнутой шубкой.
«Кошка!» — воскликнула бабушка Ульяна. «Да на что ты ее взяла-то? Она бы у раненых и жила!»
«Коска!»
В восторге запищали близнецы.
«Жалко!» —
всхлипывая, ответила Маринка, тщетно пытаясь запихнуть кошачью голову обратно под шубу. «А она легается! А когти острые, больно!» Гришака молча повернулся, оттолкнул Маринкину руку, вытащил кошку и, морщась от боли, засунул ее себе за пазуху.
«Не реви!» — сказал он сурово. «Ишь, затискала совсем! У тебя там и лягушки тесно!»
Шли не по вчерашней дороге. От Малинки, а прямиком по кратчайшей дороге к озеру. Бойцы тащили санки по очереди. До озера надеялись дойти еще в сумерках.
«Раньше и не надо», — говорил Сергей Ильич. «Мы пока светло, сами стараемся сидеть, как мыши. Ночь — вот наш дом. Сегодня же ночью тебя, Верушка, прямо в воздух со всем выводком пустим, и утром вы уже будете далеко в тылу, в нашем госпитале. А там разберешь, кого куда.
Всех оставлю себе», просто сказала Вера Николаевна. «Разве их можно разъединить после всего, что они вместе пережили?»
«И бабушка, я уж знаю, никого от себя не отпустит. Все мои будут.
На будущей неделе я и сам слетаю в Москву. Денька на три, на совещание командиров партизанских отрядов». Сергей Ильич сказал это так просто, точно речь шла о чем-то совсем нетрудном, обычном. Вера Николаевна поймала восхищенный взгляд Саши и улыбнулась. «Ему 63 года», — шепотом сказала она. «Я у него в отряде полгода и ни разу не видела, чтобы он показал, что устал или ему трудно. Ушел из города от немцев с двумя товарищами по службе. А теперь у него большой отряд, и Москва с ним советуется об операциях в немецком тылу». Идти стало труднее. Частые мелкие сосенки мешали лыжам, задерживали санки. Маринка иногда вздыхала, но, покосившись на брата, строго сжимала губы и мужественно шагала вперед. Сергей Ильич ласково на нее поглядывал. «Молодец! Молодец, девочка!» — говорил он. И Маринка радостно вспыхивала и еще старательнее скользила по свежему пушистому снегу, налипавшему на лыжи. Короткий зимний день незаметно перешел в сумерки. Степан уже несколько раз тревожно оборачивался и, наконец остановившись, дождался Сергея Ильича.
«Опаздываем, товарищ командир», — тихо сказал он. «Не заблудиться бы. Уж очень тут для ночи примет мало».
Сергей Ильич не успел ничего ответить, как дед Никита остановился около них.
«Я, товарищ командир, по любому дереву здесь все узнал бы. Да глаза мои дальше куриного носа не видят».
Сергей Ильич внимательно посмотрел на него и опустил руку в карман.
«А вблизи видишь?» — спросил он. «Вроде меня, значит. Ну-ка, надень-ка вот это, дед. Да посмотри, не увидишь ли примет?»
Дед Никита поднес глазам большие очки, такие же, как красовались на носу у Сергея Ильича.
«В жизни не пробовал», — проговорил он неуверенно.
«А ну-ка, как оно бывает?» Надев очки, дед некоторое время стоял, не шевелясь, странно вытянув шею и поворачивал голову, точно воротник сделался ему тесен.
«Вижу!»
Закричал вдруг он таким отчаянным голосом, что Маринка вскрикнула и бросилась к нему.
«Вижу, товарищ командир! Глаза мои!»
И повалился на колени. Проворно наклонившись, Сергей Ильич схватил его за плечи.
«Тише, тише, дед!» — сказал он строго. «Ребятишек напугаешь. Вставай, — говорю. Ну, хорошо, что подошли. Теперь веди,
Не то плохо нам будет.
Но дед Никита уже поднялся и снова стоял на лыжах. Его трудно было узнать. Спина распрямилась, он будто помолодел.
«Вправо ударились», — сказал он, наконец осмотревшись. «Сюда заворачивай. Постой-ка, я вперед пройду».
И, став во главе колонны, он решительно повернул налево.
«Через час на Лебяжьем будем», — уверенно проговорил он.
Все точно подтянулись, приободрились и двинулись быстрее. Зоркие глаза Степана заметили, что Маринка уже несколько раз споткнулась, но мужественно, не жалуясь, шагала дальше. Поравнявшись с ней, он молча поднял ее на воздух и снял с ног маленькие лыжи.
«Держи, Гришака», — сказал он. «А ты щегол. Давай садись мне на плечи. Да держись крепче. Поедешь верхом».
Маринка вздохнула, хотела что-то сказать, но тут же опустила голову и затихла.
Гришака шел, плотно сжав губы и сдвинув брови. «Из тебя настоящий лыжник выйдет, мальчуган», — ласково сказал Сергей Ильич, но Гришака ничего не ответил. Одной рукой он придерживал затихшую под полушубком кошку, другой опирался на палку, далеко закидывая ее вперед. Лыжи Маринки он положил на санки. Последние деревья расступились уже в темноте.
Впереди забелело широкое ровное пространство, озеро, покрытое снегом. Дед Никита повернулся и каким-то новым строгим голосом проговорил.
— Так что дошли, товарищ командир. Лебяжье — это озеро.
К самым нашим землянкам вывел.
«Ну и молодец, дед!»
— отозвался Сергей Ильич и, подойдя ближе, протянул ему руку.
«А народ-то где ваш?» — удивился дед.
Сергей Ильич тихо рассмеялся.
«А ты думал, часовые, кто идет, кричать будут?»
«Тут они, тут. И нас уже увидели. Сейчас ваших птенцов в землянку снесут, отогреть да накормить.
Пойдем и мы туда, перед полетом заправишься».
Землянку под старой елью и днем рассмотреть было нелегко, так заботливо прикрыла ее метель толстым снежным одеялом. Сергей Ильич вошел в низкую дверь, немного нагнувшись. Дед Никита протиснулся с трудом, выпрямился и осмотрелся. Партизаны, переговариваясь с детьми, осторожно укладывали их на широкие нары. Многие, глядя на маленькие фигурки в смешных самодельных заячьих шубках, вздыхали, отворачивались и проводили ладонью по глазам. Свои дети и внуки, такие же маленькие и беспомощные, вспомнились им. Дед Никита постоял и кашлянул. Раз, другой.
«Товарищ командир!»
— дед медленно снял шапку, осторожно поправил за ушами крючки очков, точно не решаясь отнять от них руки.
«Товарищ командир!» — повторил он. «Хочу я вас спросить. Вы мне эти очки как дали?»
Голос деда Никиты был таким взволнованным, что все с удивлением обернулись к нему.
«Совсем дал, дедушка», — улыбнулся Сергей Ильич. «Носи на здоровье. А теперь собирайся в самолет».
Но дед Никита не спешил.
«Я вам так объясню, товарищ командир», — сказал он уже твердо. «Я теперь опять как молодой, каждую тропку в лесу вижу. Теперь не то, что лапти плести, а вас куда хочешь приведу и выведу. А потому я теперь у вас тут и останусь, как мне дело-то нашлось».
Дед помолчал и уже весело добавил.
«А если надо, то опять же и лапти могу сплести».
И, вынув из кармана кочедык, он взмахнул им и снова спрятал в карман. Сергей Ильич минуту молчал, испытующе глядя снизу вверх на деда. Затем кивнул головой и серьезно сказал.
«Спасибо, дед. Оставайся».
Обернувшись к бойцам, приказал. «Детей и бабку накормить и вести к самолету, чтобы через полчаса все было готово. Детям с собой горячего чая в термосах. Живо!» Бабушка Ульяна, сидевшая на нарах в уголке около детей, встала и подошла к деду Никите.
«Хорошо ты сказал, дед!» — вымолвила она, и все ее морщинистое лицо осветилось лаской. «Доброе твое дело! А мне видна и дальше судьба моих пташек греть. Прощай, дед! Может, еще свидимся!»
«Прощай, Ульяна!» — проговорил дед Никита. Он стоял, держа шапку в руке, и то взглядывал на бабушку Ульяну, то со вздохом отворачивался. Не привык он говорить ласковые слова, но сейчас ему трудно было проститься с бабушкой Ульяной, не сказав ей этого ласкового слова. Он переступал с ноги на ногу, попытался засунуть шапку в карман, надел и опять снял ее, а бабушка Ульяна, маленькая, закутанная в кусок мешковины вместо платка, все смотрела на него.
партизаны стояли вокруг стариков, не шевелясь. «Всех! Всех с собой, бабка! Вместе!» — промолвил, наконец, дед Никита хриплым, каким-то не своим голосом и замолчал. Бабушка Ульяна подошла ближе и подняла руки. «Поцелуемся, дед! А может, и свидимся!» — сказала она просто и, обняв седую голову деда, поцеловала его морщинистую щеку. «А теперь помогите, детки, моих птенчиков донести!» — обратилась она к партизанам и, отвернувшись, вытерла глаза. Андрейка, не выпуская руки отца, прижался лицом к его полушубку. Степан наклонился, обнял его за плечи. «Ну, сын, ненадолго расстаемся. Раз я тебя нашел, и другой раз найду. Сашок, бери его за руку». «Найдешь», — только успел произнести Андрейка. Степан в последний раз крепко обнял сына, отступил, и темнота закрыла его. «Идем, идем, Андрейка», — тихо сказал Саша. На белом снегу озера и в темноте смутно виднелось что-то большое. Самолет. Около него двигались люди, разговаривая почти шепотом, приносили и уносили какие-то предметы. Саша крепко держал руку Андрейки, другой рукой прижимал к груди дрожащую, до смерти перепуганную шейку. «Сюда! Сюда!» — послышался голос Сергея Ильича. «Детей кладите всех рядом, тут подстилка есть. Они не проснутся в пути. Ну, Верушка, ты тут? В добрый час! Бабушка, прощай, скоро увидимся!» Тихий свист прервал его слова. «Скорей, скорей!» — торопливо прокричали откуда-то из темноты. «Кончайте!» Шум моторов заглушил остальные слова. Самолет вздрогнул и покатился по дорожке. Еще минута, и он плавно поднялся в воздух. Андрюшкин остров остался далеко позади. Повесть о болотных Робинзонах окончена. Мать Саши стала настоящей матерью упрямого Гришаки и всех малышей Андрюшкиного острова. Бабушка Ульяна все такая же ласковая и заботливая, и хотя волосы ее остались белыми, но морщины на лице заметно разгладились. Так всей большой семьей и живут они в Малинке, заново отстроенной после войны. Вернулись в Малинку и все жители, которым удалось бежать при нападении немецкого десанта. Саша и Федоска учатся в одной школе. Они упорно борются за первое место в классе и иногда делят его пополам. Андрейка поленивается, но тоже не очень отстает от них. Дед Никита повоевал со Славой. На груди его светятся две медали, которые он старательно чистит мягкой тряпочкой до жаркого блеска. С Сергеем Ильичом у них трогательная дружба, и они часто вечерами беседуют, сидя на заваленке. А плетень вокруг дома Сергея Ильича выплетен руками деда Никиты, так плотно и красиво, что хоть на стенку его вешай вместо ковра. Так говорит Сергей Ильич, а дед Никита довольно улыбается. Сергей Ильич сдержал свое слово. Во главе колхозного стада, новой Малинки, важно выступает огромный черный бык. И Гришака всегда забегает перед школой на скотный двор отнести своему любимцу пару картошек или вкусную корочку. Андрюшкина топь осушена, и теперь на Андрюшкин остров Саша и Андрейка водят своих новых товарищей. Они осматривают избушку, с уважением ощупывают толстые бревна и, затаив дыхание, не устают слушать об их приключениях на острове. Нашествие фашистов навсегда останется в памяти тех, кто пережил его. Не забудут его и дети Малинки. Но они твердо знают, второй раз фашисты в Малинку не придут. «Я буду танкистом. Пусть-ка попробуют сунуться», — говорит Гришака. Павлик и Наталка слушают его и кивают друг другу головами. «Пускай сунутся», — повторяет Павлик. «Пускай», — подтверждает Наталка. «Правда, бабушка?» «Правда, правда», — говорит бабушка Ульяна и смеется. Конец повести. Конец книги. Декабрь 2014 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.